у Германтов. Леону Доде, автору «Путешествия Шекспира», «Соломонова суда», «Черной звезды», «Призраков и живых», «Мира образов», автору стольких шедевров, несравненному другу в знак благодарности и восхищения, Марсель Пруст. Доде Леон, 1867-1942 годы. Французский писатель, сын Альфонса Доде. Несмотря на реакционность и националистичность взглядов Леона Доде, что особенно проявилось в период дела Дрейфуса, Пруст поддерживал с ним в течение многих лет дружеские связи и посвятил ему этот роман. В посвящении он перечисляет разные произведения Доде, созданные в разных жанрах и написанные в различные годы. Часть первая. Утренний щебет птиц явно раздражал Франсуазу. От каждого слова «прислуги» она вздрагивала. Ходьба прислуги не давала ей покою, и она все спрашивала, кто это там ходит. Дело в том, что мы переехали. Разумеется, слуги не реже сновали на седьмом нашей прежней квартиры. Но Франсуаза была с ними знакома и ощущала в их беготне нечто дружественное. На новом месте она с мучительным напряжением слушалась и в тишину. А так как новый наш квартал был столь же тих, сколь шумен бульвар, где мы жили раньше, то в теперешнем изгнании Франсуазу при звуках песни, слышные подобно оркестровой мелодии издалека, если только поют негромко, прошибала слеза. Вот почему я хоть и посмеивался над ней, что она тяжело переживала наш переезд из дома, где все нас так уважали, где она, плача, как того требовал камбрейский обычай, укладывала свои вещи и утверждала, что лучше этого дома на свете нет, все-таки от того, что мне одинаково трудно было приноровиться к новой обстановке и расстаться с прежней, потянулся к нашей старой служанке после того, как удостоверился, что устройство в доме, где еще не знавший нас привратник, не оказывал ей знаков уважения, необходимых для ее душевного спокойствия, довело ее до полуобморочного состояния. Понять меня способна была только она. И уж во всяком случае, не ливрейный лакей. Для лакея, которому камбрейский дух был как нельзя более чужд, переезд на жительство в другой квартал являлся чем-то вроде отпуска, когда при перемене обстановки отдыхаешь, как в дороге. Он чувствовал себя словно на лоне природы, и даже насморку, точно он простыл в вагоне с неплотно закрывающимся окном, радовался не меньше, чем если бы дышал деревенским воздухом. После каждого чоха он выражал восторг от того, что нашел такое шикарное место. Ведь он же давно мечтал попасть к господам, которые много путешествуют. Потому-то я даже и не подумал о нем, а пошел прямо к Франсуазе. Предотъездные сборы не огорчали меня, и тогда ее слезы казались мне смешными. Она же отнеслась холодно к теперешней моей грусти, именно потому что разделяла ее. Вместе с мнимой чувствительностью нервных людей растет их эгоизм. Горевать из-за чужих хворей они не способны, зато со своими носятся все больше и больше. Франсуаза охала от самой пустячной боли и отворачивалась, когда было больно мне. Отворачивалась, чтобы мне не доставило удовольствия мысль, что другие видят, как я страдаю, и жалеют меня. Таким же образом повела она себя, когда я заговорил с ней о нашем новом обиталище. Более того, через два дня, когда у меня из-за переезда все еще держалась температура, и, подобно удаву, только что проглотившему быка, я находился в подавленном состоянии, а подавляла меня каменная ограда, которую предстояло переварить моему взору, Франсуаза пошла на старую квартиру за забытыми вещами и, неверная, как все женщины, возвратившись, сказала, что на нашем старом бульваре ей чуть-чуть не сделалось дурно от духоты, что по дороге туда она долго блудила, что нигде еще не видела она таких неудобных лестниц, что теперь она не согласилась бы жить там ни за полцарства, ни за какие миллионы, которых ей, впрочем, никто и не собирался предлагать, и что все, то есть все, относящееся к кухне и кухонной утвари, куда лучше оборудовано на нашей новой квартире. Однако пора уж сообщить, что наша новая квартира, переехали же мы сюда, потому что бабушка чувствовала себя плохо, от нее мы эту причину утаили, и ей нужен был более чистый воздух, находилась во флигеле особняка Германтов. В определенном возрасте мы достигаем того, что имена воспроизводят перед нами образ непознаваемого, который мы в них заключили, и в то же время обозначают для нас реально существующую местность, благодаря чему и то, и другое отождествляется в нашем сознании до такой степени, что мы ищем в каком-нибудь городе душу, которая не может в нем находиться, но которую мы уже не властны изгнать из его названия. И не только города и реки индивидуализируют имена, как их индивидуализируют аллегорические картины. Не только материальную вселенную испещряют они отличительными чертами и населяют чудесами, но и вселенную социальную. Тогда в каждом замке, в каждом чем-нибудь знаменитом доме, дворце живет женщина или фея, подобно тому, как в лесах обитают лесные духи, а в водах — божества водяные. Иногда прячущаяся в глубине своего имени фея преображается по прихоти нашей фантазии, которая питает ее. Вот так и атмосфера, окружавшая во мне герцогиню Германскую, которая на протяжении многих лет являлась для меня всего лишь отражением волшебного фонаря и церковного витража, начала приглушать свои тона, едва лишь совсем иные мечты пропитали ее вспененной влагой потоков. Однако фея блекнет, когда мы приближаемся к настоящей женщине, носящей ее имя. Ибо имя начинает тогда отражать женщину. И у женщины ничего уже не остается от феи. Фея может возродиться, если мы удалимся от женщины. Но если мы не отойдем от женщины, фея умирает для нас навсегда, а вместе с нею имя, как род Люзиньянов, которому суждено угаснуть тот день, когда исчезнет фея Мелюзина. Пруст имеет в виду старинную средневековую легенду. Она стала темой романа Жана из Арраса «История прекрасной Мелюзины», впервые напечатанного в 1478 году, согласно которой феодальный род Люзиньянов, известный с XI века, имел своей прародительницей, а затем и покровительницей, фею Мелюзину, прекрасную женщину, превращавшуюся временами в змею. Тогда имя, в котором, хотя оно и много раз перекрашивалось, мы в конце концов можем обнаружить прекрасный портрет незнакомки, которую мы никогда не видали, представляет собой обыкновенную фотографическую карточку, служащую для того, чтобы свериться с ней, знаем ли мы идущую навстречу женщину и надо ли ей поклониться. Но стоит какому-нибудь давнему ощущению, так граммофонные пластинки сохраняют звук и стиль игры различных музыкантов, позволить нашей памяти произнести это имя, как оно звучало для нас тогда, и хотя по виду имя не изменилось, мы сразу чувствуем расстояние, отделяющее мечты, которые одна за другой возникали перед нами при произнесении тех же самых слогов. На миг из вновь услышанного щебета былой весны мы можем извлечь, как из тюбиков, какими пользуются художники, верный, забытый, таинственный, не потускневший оттенок того времени, которое будто бы оживает в нашей памяти, когда, подобно плохим живописцам, мы придаем всему нашему прошлому, распяленному на одном холсте, условные и совершенно одинаковые тона волевой памяти. А ведь на самом деле, как раз наоборот, каждое из мгновений, составляющих наше прошлое, пользовалось в самобытном своем творчестве, не нарушая гармонической цельности, тогдашними красками, которых мы теперь уже не знаем, но которые могут еще внезапно привести меня в восторг, если случайно имя Германт, по прошествии стольких лет приобретя на миг резко отличающееся от нынешнего звучания, какое я уловил в день свадьбы мадемуазель Перспье, вернет мне теплую, яркую, свежую лиловь, которую нежил взор пышный галстук юной герцогини, и напоминавшие вновь расцветшие недоступные барвинки ее глаза, осиянные лазоревой улыбкой. В день свадьбы мадемуазель Перспье. О свадьбе дочери камбрейского доктора Перспье и о присутствии на ней герцогини Германской рассказывается в романе «По направлению к Свану». А еще имя Германт тех времен похоже на баллончик с кислородом или с каким-нибудь другим газом. Когда я его разбиваю, выпускаю из него содержимое, я дышу воздухом Комбре того года, того дня, смешанным с запахом боярышника, колыхавшегося от предвестника дождя, от ветра с площади, который то скрадывал солнечный свет, то расстилал его на красном шерстяном ковре церковного предела, отчего ковер окрашивался в яркий, почти розовый цвет герани, и его ликование приобретало, я бы сказал, вагнеровскую мягкость, которая так облагораживает праздничность. Но и не в такие редкие мгновения, когда мы внезапно ощущаем, как трепещет неповторимая сущность, и как она вновь вырастает, не утратив формы своей и чеканки из ныне мертвых слогов, пусть даже находя себе чисто практическое применение в головокружительном вихре повседневной жизни, имена совершенно обесцвечиваются, подобно пестрому волчку, который, когда он очень быстро крутится, кажется серым. Все же, погружаясь в мечтания, мы раздумываем. Мы пытаемся, чтобы вернуться к прошлому, замедлить, приостановить вечное движение, в которое мы вовлечены. Перед нами вновь возникают следующие непосредственно один за другим, но совершенно разные оттенки, которые в ту или иную пору нашей жизни показывало нам чье-нибудь имя. Разумеется, какая форма вычерчивалась перед моими глазами, когда моя кормилица, конечно, не имевшая понятия, как до сих пор и я не имею понятия, в честь кого была сложена старинная песня «Слава маркизе Германской», которая на меня баюкала, или когда несколько лет спустя старый маршал Германт, преисполняя гордостью сердце моей няни, останавливался на Елисейских полях и, произнеся «Какой прелестный ребенок!», доставал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету. Это я сказать не могу. Годы раннего моего детства уже не во мне. Они от меня отделились. Я знаю о них, как и о том, что было до моего рождения, только по рассказам. Но с течением времени я нашел в себе одно за другим то ли 7, то ли 8 обличий этого имени. Самыми красивыми были первые. Постепенно действительность выбила мою мечту с позиции, непригодной для обороны, и она окопалась чуть дальше, а потом ей пришлось отступить еще. И когда герцогиня германская меняла жилище, тоже порожденное этим именем, которое оплодотворялось из года в год каким-либо услышанным мною словом, придававшим иной облик моим мечтам. Новое ее жилище отражало их во всех своих камнях, получавших такую же способность отражать, какую обладает поверхность облака или озера. Там, где стояла невещественная башня, которая представляла собой всего лишь оранжевую полоску света, и с высоты которой сеньор и его супруга распоряжались жизнью и смертью своих вассалов, теперь простирался в самом конце направления Германтом, куда я столько раз в погожие дни ходил с моими родителями берегом Вивоны, край ручьев, где герцогиня учила меня удить форель и сообщала названия фиолетовых и бледно-красных цветов, обвивавших низкие садовые ограды. Потом это была вотчина, поэтичная местность, где гордый род германтов, подобно пожелтевшей, украшенной орнаментом башни, пережившей столетия, уже возвышался над Францией, между тем, как небо было еще пусто, там, где позднее выросли соборы Парижской и Шартской Богоматери, между тем, как на вершине Ланского холма еще не остановился, как Ноев ковчег на горе Арарат, собор с патриархами и праведниками, в тревоге приникшими к окнам и глядящими не утихли гнев Божий, собор, взявший с собой виды растений, которые потом размножатся на земле, набитые животными, которые вырываются оттуда даже через башни, собор, где быки мирно прогуливаются по кровле и озирают с высоты равнины Шампани, между тем, как путник, покидавший Бове на склоне дня, еще не видел, как следом за ним ширяют по золотой завесе заката черные ветвистые крылья Бовейского собора. Где позднее выросли соборы Парижской и Шартрской Богоматери, то есть до постройки знаменитых соборов в Париже, начало строительства вторая половина XII века, и Шартре строился с середины XII до середины XIII века. На вершине Ланского холма собор в городе Лане, знаменитый своими скульптурными украшениями, начал возводиться в 1150 году. Покидавший Бове собор в Бове строился в 1225-1272 годах, но затем многократно перестраивался. Этот самый Германт, точно место действия романа, был для меня воображаемым пейзажем, который я с трудом себе представлял, и оттого особенно страстно мечтал увидеть в 2 милях от вокзала, среди настоящих земель и дорог, у которых вдруг появились бы геральдические приметы. Я силился припомнить названия ближайших селений, как будто они находились у подножия Парнаса или Геликона. Они представлялись мне наилучшей обстановкой с точки зрения топографической для возникновения таинственного явления. Я снова рассматривал гербы под витражами Комбрейской церкви, поле которых заселялось из века в век владельцами всех сеньорий, которые этот знатный род посредством браков или приобретений забирал себе во всех уголках Германии, Италии и Франции. Земли на севере, которым нет конца краю, Города твердыни на юге, объединившиеся и влившиеся в Германт и утратив свою вещественность, аллегорически вписавшие зеленую свою башню или серебряный замок в голубой его герб. Я слышал разговоры о знаменитых германских коврах и видел, как они, средневековые, синие, грубоватые, вырисовывались облаком на легендарном малиновом имени у опушки заповедного леса, где так часто охотился Хильдеберт. И мне казалось, что все тайны загадочной глубины владений, все тайны дали веков я открою не путешествуя, а всего лишь подойдя на минуту в Париже к герцогине, сюзерену Германта и владычице озера, как будто ее лицо и слова были проникнуты особым очарованием германтских лесов и рек и обладали теми же отличительными чертами вековой давности, что и старинный свод установлений обычного права, хранящийся у нее в архиве. Хильдеберт. Имя одного из франкских королей из династии Меровингов. Первые двое правили в VI веке, 511-558 и 575-596 годы, третий в 695-711 годах. Но тут произошло мое знакомство с Сен-Лу. Он сообщил мне, что замок начал называться Германтом только в XVII веке, после того, как был приобретен его предками. До тех пор германты жили по соседству. Их титул не произошел от названия этой местности. Селение Германт получило свое название от замка, около которого оно раскинулось. А чтобы не портить виды на замок, распланировал улицы и ограничивал высоту домов, действовавший тогда сервитут. Сервитут – юридическое понятие, заимствованное из римского права и перешедшее в феодальное и буржуазное, означает ограниченное право пользования чужой собственностью, например, землей. Ковры же были вытканы по рисункам Буше, куплены в XIX веке одним из германтов, знатоком, и висели они рядом с посредственными картинами охоты, написанными им самим в безобразной гостиной, обитой бумажной тканью и плюшем. Буше Франсуа, 1703-1770 годы, французский художник, типичный представитель стиля рококо. Своими разъяснениями Сен-Лу ввел в замок элементы, чуждые имени Германт. И они лишили меня возможности судить о кладке строений только по звучанию слогов. На фоне названия уже не выделялся отражавшийся в озере замок, и жилищем герцогини Германской мне виделся теперь парижский ее особняк, особняк германтов, чистый, как ее имя, ибо ни одна вещественная и непроницаемая частица не нарушала и не мутила ее прозрачности. Подобно тому, как слово «церковь» означает не только храм, но и собрание верующих, так и особняк германтов заключал в себе всех лиц, игравших роль в жизни герцогини. Но эти люди, которых я никогда не видел, являлись для меня всего лишь громкими и поэтичными именами. Знались же они с людьми, которые для меня представляли собой тоже только имена, и благодаря этому обстоятельству углубляли и еще надежнее охраняли тайну герцогини, образуя вокруг нее широкий ореол, который, если и бледнел, то ближе к своему пределу. Гостей на праздничных ее сборищах я рисовал себе бесплотными, без усов и без обуви, без заученных фраз, даже без фраз оригинальных с точки зрения человеческой и рационалистической. и весь этот такой же невещественный, как трапеза привидений или бал призраков, вихрь имен вокруг статуэтки из саксонского фарфора, то есть вокруг герцогини Германской, не уступал в своей прозрачности окнам ее стеклянного дома. Потом, когда Сен-Лу рассказал мне анекдоты о капеллане и о садовниках его родственницы, особняк Германтов превратился, таким прежде мог быть, к примеру, Лувр, в подобие замка, окруженного в Париже землями, которые перешли по наследству герцогини в силу старинного, каким-то чудом дожившего до наших дней права, и на которых она все еще пользовалась феодальными привилегиями. Но и это последнее жилище исчезло, как только мы поселились поблизости от маркизы де Вильпаризи, во флигеле герцогини Германской. Это был один из тех старых домов, которые и сейчас еще, быть может, кое-где сохранились, и к парадному двору которых часто пристраивались, то ли это нанос взбушевавшейся волны демократии, то ли наследие более давних времен, когда разные ремесла группировались вокруг сеньора, лавочки, мастерские, даже заведения сапожников и портных, вроде тех, что лепятся к стенам соборов, пока их не снесет эстетика архитекторов, будки привратников, они же холодные сапожники, разводивших кур и сажавших цветы. А в глубине двора, в барском особняке, обитала графиня, которая, садясь в свою старую, запряженную парой коляску и потряхивая настурциями на шляпе, точно сорванными в садике привратника, ее выездной лакей слезал с козел у каждого аристократического особняка в этом квартале, чтобы оставить там визитную карточку, посылала невнятные улыбки и махала рукой детям привратника и шедшим по улице своим жильцам в пренебрежительной своей приветливости и уравнительной чванливости, принимая одного за другого. Самой знатной дамой в особняке была герцогиня. Изящная и еще молодая. Это была герцогиня Германская. Благодаря Франсуазе я довольно скоро получил представление об особняке. Дело в том, что германты, Франсуаза часто называла их нижние, снизу, владели ее мыслями с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неодолимый, беглый взгляд во двор и говорила: «Две сестрички должно снизу», или «Хороши фазаны в кухонном окне». Чтобы догадаться, откуда они, большой смекалки не нужно. Верно, герцог был на охоте. И до вечера, когда, подавая мне ночную сорочку и прислушиваясь к игре на рояле и к шансонетке, она заключала: «Гости внизу, пошло веселье». И на ее правильном лице, под теперь уже седыми волосами, молодая улыбка, живая и чинная, на мгновение ставила все ее черты на свое место и придавала им жеманно-лукавое выражение. Точно Франсуаза собиралась танцевать кадриль. Но особенно возбуждал любопытство Франсуазы, доставлял ей наибольшее удовлетворение и вместе с тем наибольшие страдания тот момент в жизни германтов, когда ворота растворялись настежь, и герцогиня садилась в коляску. Обычно это случалось вскоре после того, как наши слуги заканчивали священнодействие, которое представлял для них обед, которое никто не смел прерывать, и в течение которого они находились под охраной столь строгого табу, что даже мой отец не позволял себе им звонить, отлично зная, впрочем, что никто из них не пошевельнется и после пятого звонка, и что он допустил бы это неприличие, не только ничего не добившись, но еще и напортив самому себе. Дело в том, что Франсуаза, состарившись, и так-то из-за всякого пустяка надувала, как говорится, губы, а тут же она целый день ходила бы с лицом, изборожденным красной клинописью, не очень разборчивым, но зато длинным перечнем ее жалоб и тайных причин недовольства. Впрочем, она сетовала и вслух, но обращаясь к самой себе и так, что мы не разбирали слов. Она считала, что этим она допекает нас, пиявит, щуняет, и называлось это у нее «целый Божий день служить раннюю обедню». Покончив со всеми обрядами, Франсуаза, являвшаяся, как в первые времена христианства, священнослужителем и в то же время просто верующей, выпивала последний стаканчик вина, вытирала салфеткой рот, на котором оставались пятна вина и кофе, затем снимала с шеи салфетку, складывала ее, продевала в кольцо, страдальческим взглядом благодарила своего молодого лакея. Тот в пылу усердия предлагал еще венца, сударыня, вино чудесное, и немедленно отворяла окно под тем предлогом, что ей дышать нечем в этой поганой кухне. Поворачивая ручку в оконной раме и втягивая в себя свежий воздух, она живо бросала будто бы безучастный взгляд во двор, украдкой убеждалась, что герцогиня еще не готова, на мгновение задерживала горевший презрением взгляд на запряженной коляске, а затем, уделив минутку внимания земному, возводила глаза к небу, в ясности которого она не сомневалась, до того мягок был воздух и так хорошо пригревало солнце, и она долго смотрела на тот угол крыши, где каждую весну селились как раз над дымоходной трубой моей комнаты голуби, похожие на тех, что ворковали у нее в кухне в Комбре. «Ах, Комбре, Комбре!» — восклицала она. То, что Франсуаза произносила это взывание почти нараспев, а также арльская правильность черт ее лица, как будто свидетельствовали о южном ее происхождении и о том, что утраченная ею родина, которую она оплакивала, была лишь второй ее родиной. Но это впечатление могло быть и обманчивым, ибо нет, кажется, такой провинции, у которой не было бы своего юга. И у скольких савойцев и бретонцев обнаруживаешь транспонировку долгих и кратких звуков, характерную для южанина. «Ах, Комбре! И когда-то я тебя увижу, милый мой городок! Когда-то я проведу целый Божий день под твоим боярышником и под нашей милой сиренью, послушаю зябликов и вивону. Уж она и журчит, ровно кто шепчет. И вместо противного звонка нашего молодого барина, ведь он каждые полчаса гоняет меня по этому чертову коридору, да еще говорит, что я не скоро прихожу, надо, мол, слышать звонок, когда его еще нет. А уж если на минутку опоздаешь, так он прямо кипит от злости. Ах, милый Комбре! Может, я тебя и увижу, ты мертвый, когда меня бросят в могилу, как камень. Но когда я буду спать вечным сном, все мне будут слышаться эти три звонка, из-за которых я в ад попаду». Но тут Франсуазу прерывали доносившиеся со двора крики жилетника, который понравился бабушке, когда она была у маркизы де Вильпаризи, и пользовался не меньшими симпатиями Франсуазы. Жилетника, который понравился бабушке. Об этом визите рассказывается в первой части романа «По направлению к Свану». Подняв голову на стук отворяемого окна, он потом всячески старался привлечь внимание своей соседки и поздороваться с ней. Кокетливость девушки, в какую превращалась Франсуаза, утончала тогда в глазах Жюпьена недовольное лицо нашей старой кухарки, огрузневшей от возраста, от дурного расположения духа и от раскаленной плиты. И когда Франсуаза кланялась жилетнику, то этот ее поклон являл собой сочетание сдержанности, непринужденности и стыдливости, и был изящен, но безмолвен, так как, хотя она и не слушалась моей матери, запрещавшей выглядывать во двор, все же не простирала свою дерзость до того, чтобы переговариваться через окно, за что ей не миновать бы, как она выражалась, хорошего нагоняя от барни. Она глазами показывала жилетнику на коляску, как бы говоря: «Правда, славные лошадки?» А сама в это время бормотала: «Старые клячи», прекрасно зная, что он ответит, приставив ко рту руку, чтобы она услыхала его приглушенный голос. «Вы? тоже могли бы завести себе таких, если бы захотели, а может, еще и побольше, да только вы всего этого не любите». А Франсуаза, сделав скромный, уклончивый и восторженный знак, выражавший приблизительно у каждого свой вкус, «Мы любим, чтоб попроще», затворяла окно из боязни, как бы не вошла мама. «Вы, у которых могло бы быть больше лошадей, чем у германтов, это были мы». Однако Жюпьен имел полное право говорить «вы», так как, если сбросить со счетов эгоистические удовольствия, которые испытывала только Франсуаза, например, когда она кашляла, не переставая, когда весь дом боялся от нее заразиться, а она с противным смешком уверяла, что не простужена, подобно растениям, объединяющимся с животным, которое их кормит, добывает им пищу, ест, переваривает и предлагает им ее в виде до конца усваиваемого остатка, Франсуаза жила в симбиозе с нами. Это мы, с нашими достоинствами, с нашим состоянием, с нашим образом жизни, с нашим положением, должны были по мелочам тешить ее самолюбие. А из этих мелочей складывалось, сюда надо еще прибавить признаваемое за ней право свободно отправлять обряд обеда по древнему обычаю, разрешавшему после обеда подышать воздухом у окна, право, идя за покупками, просто погулять по улицам, право навещать по воскресеньям свою племянницу, необходимая для нее доля удовольствий. Поэтому легко себе представить, что в первые дни своего пребывания в нашем доме, пока еще не все почетные звания моего отца стали ей известны, она могла бы зачахнуть от болезни, которую она сама называла скукой, придавая этому слову ту энергию, какую оно приобретает у Корнеля или под пером солдат, которые так скучают по своей невесте, по своей деревне, что в конце концов лишают себя жизни. Франсуазу скоро вылечил от скуки именно Жюпьен, ибо он доставил ей удовольствие, равное по силе, но превосходящее своею остротою то, какое доставили бы ей мы, если б мы и правда надумали купить экипаж. Из очень даже порядочного общества эти Жюльены. Одна из особенностей Франсуазы состояла в том, что она заменяла незнакомые ей имена привычными для ее слуха. Очень даже славные они люди, это у них на лице написано. В самом деле, Жюпьен правильно понял и всем сумел растолковать, что у нас нет экипажа только потому, что у нас нет желания им обзаводиться. Этот приятель Франсуазы мало бывал дома после того, как получил место в министерстве. Сначала он вместе с малышкой, которую моя бабушка приняла за его дочку, шил жилеты, но потом это занятие стало совершенно невыгодным, как только девчушка, которая, когда была еще маленькая, отлично умела перешивать юбки, уже к тому времени, когда моя бабушка навестила маркизу де Вильпаризи, стала шить на дам. Сделалась юбочницей. Начав с подручной у портнихи, подручной, занимавшейся то вышивками, то оборками, пришивавшей пуговицы, делавшей защипы, прилаживавшей на талии крючки, она скоро сделалась второй, потом первой помощницей, а затем, найдя себе заказчиц среди дам из высшего общества, начала работать на дому, то есть в нашем дворе, чаще всего с одной или двумя своими товарками по мастерской, которых взяла себе ученица. С тех пор Жюпьен стал менее полезен дома. Конечно, когда девчушка выросла большая, она все еще часто шила жилеты, но ей помогали подружки, а больше она ни в ком не нуждалась. Вот почему Жюпьен, ее дядя, выхлопотал себе место. Сперва он освобождался в 12. Потом, когда занял должность служащего, которому на первых порах только помогал, не раньше обеденного часа. Назначение Жюпьена, к счастью, состоялось месяца через полтора после нашего новоселья. Так что он довольно долго говорил Франсуазе приятные вещи и тем самым помог ей более или менее безболезненно пережить первое самое трудное время. впрочем, не отрицая пользы, какую Жюпьен принес Франсуазе в качестве успокоительного средства, я должен сознаться, что поначалу Жюпьен мне не очень понравился. На расстоянии нескольких шагов, скрадывая впечатление, какое могли бы произвести вблизи его румяные толстые щеки, глаза его, из которых потоками лились сострадание, отчаяние, озабоченность, наводили на мысль, что он тяжко болен или что у него большое горе. Конечно, ничего похожего с ним не приключалось. И говорил он, говорил прекрасно, скорее холодным и насмешливым тоном. Из несоответствия взгляда словам возникала неприятная фальшь. И от этого он сам чувствовал себя неловко. Точно единственный гость, явившийся на вечер в пиджаке, между тем, как другие пришли во фраках. Или как будто он должен ответить на вопрос кого-нибудь из высочеств, но не знает, как с ним нужно говорить. И вместо того, чтобы произнести связную фразу, бормочет нечто нечленораздельное. Разница заключалась в том, что фразы Жюпьена отличались изяществом. Находившийся, быть может, в соответствии с затопленностью всех черт его лица волнами взгляда, чего вы уже не замечали при более близком знакомстве, его редкий ум, который я скоро в нем открыл, был одним из самых литературных от природы умов, какие я только знал, в том смысле, что человек, вероятно, необразованный, Жюпьен изобретал сам, а, быть может, усвоил из прочитанных урывками книг самые витиеватые обороты речи. Наиболее одаренные люди, которых я знал, умерли совсем молодыми. Вот почему я был уверен, что Жюпьен проживет недолго. Он был добр, отзывчив, наделен самыми тонкими, самыми возвышенными чувствами. Скоро он перестал играть роль в жизни Франсуазы. Она научилась исполнять ее сама. Даже когда поставщик или чей-нибудь лакей приносил нам пакет, Франсуаза, делая вид, что не обращает на посланца внимания, продолжала заниматься своим делом и лишь безучастно указывала ему глазами на стул. Но она так ловко пользовалась тем недолгим временем, какое посланцы проводили в кухне, ожидая ответа от моей мамы, что лишь немногие из них уходили, не будучи несокрушимо уверены в том, что если у нас нет экипажа, значит, у нас нет желания им обзаводиться. Впрочем, ей так хотелось, чтобы все знали, какие большие у нас деньги. Она не любила родительного падежа и предпочитала этот оборот другому, как много у нас денег. Она говорила «принести воду, а не воды», что мы богаты не потому, чтобы одно богатство, богатство без добродетели, являлось в глазах Франсуазы высшим благом, но и потому, что добродетель без богатства тоже не была ее идеалом. Богатство было для нее как бы необходимым условием добродетели, отсутствие коего лишило бы добродетель достоинств и прелести. Для нее это были понятия настолько близкие, что в конце концов добродетель и богатство поменялись у нее свойствами. От добродетели она требовала некоторого комфорта, в богатстве усматривала нечто поучительное. Довольно скоро затворив окно, а то как бы мама не разбронила ее так, что пух полетит, Франсуаза, вздыхая, принималась убирать с кухонного стола. «На улице Лашес тоже проживают германты», — как-то рассказывал камердинер. «У меня был приятель, он служил у них, вторым кучером был. А еще я знаю одного человека, но только этот мне не товарищ, он моего приятеля зять. Так вот он отбывал военную службу в одном полку с доезжачим барона Германта. Но, право слово, он мне не отец», — добавлял камердинер, имевший пристрастие к популярным мотивчикам и любивший пересыпать свою речь модными словечками. По выражению лица пожилой Франсуазы было видно, что она устала. К тому же она на все смотрела из комбре, и все виделось ей в туманной дали, и она не поняла самой шутки, Она была только уверена, что это шутка, потому что последние слова камердинера не имели никакой связи с предыдущим и были произнесены очень громко человеком, которого она знала за балагура. Вот почему она улыбнулась одобрительно и восхищенно, как бы говоря, «Виктор неисправим». Впрочем, она была счастлива, так как знала, что слушанье подобного рода острот отдаленно напоминает благопристойные светские развлечения, ради которых все спешат принарядиться, выходят в холод на улицу, рискуя здоровьем. Наконец, она считала камердинера своим другом, так как он постоянно с возмущением рассказывал ей, какие жесткие меры собирается принять республика против духовенства. Речь идет о законе об отделении церкви от государства, долго обсуждавшемся и принятом французским парламентом в 1901 году. Франсуаза тогда еще не понимала, что самые опасные наши противники не те, что вступают с нами в споры и пытаются убедить, а те, что раздувают или сами распускают огорчительные для нас слухи, даже и не думая найти им хоть какое-то оправдание, отчего нам было бы не так тяжело, и, может быть, даже мы отчасти прониклись бы уважением к партии, которую они стараются изобразить, чтобы наша душевная пытка стала совсем уж невыносимой, бесчеловечной и торжествующей. «Они, поди, все герцогини родня», как возобновляет музыкальное произведение Ван Данте, возобновила Франсуаза прерванный разговор о германтах с улицы Лашес. «Кто-то мне говорил, что один из тех женился на родственнице герцога. Во всяком случае, все они уроженцы. Род германтов — большой род», — почтительно добавила она, основывая величие этого рода и на многочисленности тех, кто к нему принадлежал, и на блеске его славы. Так Паскаль основывал истину религии и на разуме, и на авторитете Священного Писания. Дело в том, что у Франсуазы было только одно слово для выражения обоих понятий, и она думала, что это одно и то же. Ее словарь, как иные драгоценные камни, был с изъянцами, затемнявшими ее мысль. «Я все думаю, не те ли они самые, у которых есть замок в Германте, в 10 милях от Комбре? Тогда они, стало быть, тоже сродни их алжирской родственнице». Мы с матерью долго ломали голову, что это за алжирская родственница, и в конце концов сообразили, что Франсуаза путает Алжир с городом Анжером. Что от нас далеко, то, может быть, нам известнее близкого. Франсуаза знала название Алжир по надписи на коробке отвратительных фиников, которые мы получали на Новый год, и не имела понятия, что есть город Анжер. В языке Франсуазы, как и во французском языке вообще, в особенности, что касается названий мест, было полно ошибок. «Я хотела про это спросить у их дворецкого. Только как же это его называют?» — перебила она себя вопросом о правилах этикета, но тут же ответила. «Антуан. Вот как его называют». Можно было подумать, что «Антуан» — это титул. «Он-то мог бы мне сказать, да ведь это настоящий вельможа, важный барин. Он точно язык проглотил или говорить разучился. Ни за что не даст вам ответа, если вы его об чем спросите», — добавила Франсуаза. Она выражалась, как госпожа де Севинье, давать ответ. Госпожа де Севинье. Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье, 1626-1696 годы, знаменитая писательница-эпистолограф. К ее письмам Пруст очень часто обращается на страницах своих романов. Ну да мне бы только знать, что варится в моем котле, а в чужие я не заглядываю, — продолжала она неискренним тоном. Во всяком случае, это некрасиво. И потом, духу в нем мало. Такое мнение может навести на мысль, будто Франсуаза стала иначе расценивать храбрость, которая, когда Франсуаза жила в Комбре, превращала с ее точки зрения человека в хищного зверя. Но это неверно. Когда Франсуаза говорила про кого-нибудь, что у него много духу, это означало, что он труженик. А еще о нем поговаривают, что он вороват, как сорока. Да только ведь у нас много болтают зря. Здесь все сплетни стекаются в швейцарскую. Швейцары завистливы и наушничают друг про друга герцогини. Одно можно сказать наверняка, этот самый Антуан — страшный лодырь. И его Антуанесса не лучше его, — добавила Франсуаза, производя женский род от имени Антуан, для того, чтобы назвать жену дворецкого. Она, без сомнения, в процессе грамматического творчества невольно вспомнила Шануана и Шануанессу. Шануан — каноник. Ей нельзя было отказать в искусстве создания новых слов. Поблизости от собора Парижской Богоматери сохранилась улица Шануанес. Так ее назвали не потому ли, что она была сплошь заселена шануанами, тогдашние французы, чьей современницей в сущности была Франсуаза. А вслед за тем Франсуаза показала еще один образец такого способа образования женского рода. Да, а насчет замка Германтов можно с полной уверенностью сказать, что он принадлежит герцогине, заключила она. И там она госпожа Мересса. А это что-нибудь да значит? Уж, конечно, что-нибудь да значит, не уловив насмешки в тоне Франсуазы, убежденно сказал лакей. Ты думаешь, мальчик, что это что-нибудь да значит? Таким людям, как эти самые, которые ровным счетом ничего это не стоит. Эх, кабы замок Германтов был мой, меня бы в Париже видели нечасто. Надо же, чтобы такие господа, у которых всего вдосталь, чтобы мои барин с барыней решили остаться в этом поганом городе, вместо того, чтобы ехать в Комбре, раз они свободны и никто их здесь не держит. Ведь у них все есть. Пора и на покой. Чего же ждать-то? Смерти? Эх, кабы у меня был черствый хлеб и дрова, чтобы не замерзнуть зимой, я бы уж давно поселилась в моем родном Комбре в лачушке у брата. Там, по крайности, чувствуешь, что живешь. Нет перед тобой всех этих домов, и такая тишина, что ночью за две мили лягушек слышно. «Вот где, наверное, хорошо-то, сударыня!» — воскликнул молодой лакей в таком восторге, как будто лягушки. Это такая же отличительная особенность Комбре, как гондолы — отличительная особенность Венеции. Лакей поступил к нам позднее камердинера и рассказывал Франсуазе о том, что было интересно не ему самому, а ей. Она же делала гримасу, когда ее называли кухаркой, а к лакею, называвшему ее в разговоре с ней экономкой, особенно благоволила. Так не принцы крови благоволят к воспитанным юношам, которые называют их «Ваше Высочество». «По крайности, знаю, что кругом творится и какое теперь время года. Не то что в Париже. Здесь ни на святой, ни на Рождество плохенького лютика и того не увидишь. А когда я поднимаю с постели мои старые кости, до меня даже благовесть не долетает». А там слышен каждый час, и ты не слушаешь, как попусту бухает колокол, а говоришь себе, «Вон мой брат возвращается с поля». Смотришь, смеркается, там звонят для общего блага. Ты успеваешь повернуться перед тем, как зажечь лампу. А здесь что день, что ночь. Пора спать ложиться, а рассказать, что случилось за день, не можешь, как все равно тварь бессловесная. «Мезеглис, тоже как будто красивое место, сударыня», — прервал Франсуазу молодой лакей, с точки зрения которого разговор принимал несколько отвлеченный характер, и который случайно вспомнил наш разговор за столом о Мезеглизе. «О, Мезеглиз!» — проговорила Франсуаза с широкой улыбкой, которая неизменно появлялась у нее на губах, когда при ней упоминали Мезеглиз, Комбре, Тансонвиль. Они составляли неотъемлемую часть ее самой, и потому, обнаруживая их вовне, слыша их в разговоре, она радовалась почти так же, как радуется, когда учитель называет кого-нибудь из современников, ученики, которые никак не ожидали, что он обронит это имя с кафедры. Кроме того, Франсуаза наслаждалась сознанием, что для нее эти края не то, что для других. Для нее это старые товарищи, столько раз вместе с ней веселившиеся. И она улыбалась им, как будто они сказали что-то остроумное. Дело в том, что она обнаружила у них много своего. «Да, сынок, ты прав. Мезеглиз — довольно красивое место». «А от кого же ты про него слыхал?» «От кого я слыхал про Мезеглиз? Да его все знают. Мне про него столько разов говорили», — ответил лакей с преступной неточностью информаторов, которые, когда мы пытаемся объективно отдать себе отчет, насколько может быть важно для других то, что касается нас, неизменно лишают нас этой возможности. «Да уж, можешь мне поверить, что в тамошнем вишеннике лучше, чем у плиты». Франсуаза даже Евлалию поминала добром. Евлалия, персонаж первого романа Пруста, богомолка-приживалка, постоянно посещавшая тетку героя Леонию, когда та жила в Комбре. После смерти Евлалии Франсуаза совершенно забыла, что она недолюбливала ее, когда та была жива, как недолюбливала всех, кому нечего было есть, кто сдыхал с голоду от того, что ничего не умел делать, кого богачи из милости подкармливали, и кто, придя к богачам, еще кабенился. Франсуаза больше не мучилась от того, что Евлалия каждую неделю ловким образом вытягивала денежку у моей тетки, а тетку Франсуаза расхваливала. «Так вы служили тогда в самом Комбре у барыниной родственницы?» — спросил молодой лакей. «Да, у госпожи Октав. Вот уж, деточки, святая женщина-то была, и всего было у нее вдосталь, хоть завались. Добрая была женщина. Не жалела, можно сказать, ни куропаток, ни фазанов, ничего. Вы могли прийти к ней пообедать и в 17:00, и в 18:00, и всегда была у нее говядина самого, что ни на есть, высшего сорта, и вино белое, и вино красное, все, что душе угодно». Франсуаза употребляла глагол «жалеть» в том смысле, в каком его употребляет Лабрюйер. Лабрюйер Жан, 1645-1696 годы. Французский писатель-моралист, автор книги «Характеры», на которую часто ссылается Пруст в своих романах. Все издержки она брала на себя, даже если родные жили у нее по месяцам и по годам. Это рассуждение не содержало ничего для нас оскорбительного, так как Франсуаза росла в то время, когда слово «издержки» еще не было чисто юридическим термином и значило просто-напросто «расходы». «Да уж, можете мне поверить, от нее никто голодным не уходил». Священник, бывало, скажет: «Если есть на свете женщина, которая может надеяться предстать перед Богом, так это она. Тут уж сомнения быть не может». Бедная барыня. Я так и слышу ее слабенький голосок: «Франсуаза, вы знаете, я-то сама ничего не ем, но мне хочется, чтобы все было приготовлено для других так же вкусно, как для меня». «Конечно, готовили не для нее, вы бы ее видели. Весила она не больше, чем пакетик с вишнями. Ее словно бы и не было. Она мне не верила, не хотела обращаться к доктору. Ах, вот уж кого ели не спеша. Она любила, чтобы прислуга была у нее сыта. А здесь, ну вот хоть бы нынче, мы не успеваем червячка заморить. Все на скорую руку. Особенно раздражали Франсуазу гренки, которые любил мой отец. Она была убеждена, что это он фокусничает, и что ему нравится, когда она вокруг него танцует. «Смею вас уверить, — утверждал молодой лакей, — что я ничего подобного никогда не видел». Лакей говорил это таким тоном, как будто он видел все на свете, и как будто его тысячелетний опыт, охватывавший обычаи всех стран, свидетельствует, что обычая делать гренки не существует нигде. «Да-да», — ворчал дворецкий, — «но все это может отличным образом измениться. Канадские рабочие собираются устроить забастовку. Позавчера вечером министр сказал барину, что по этому случаю он хапнул 200 тысяч франков». Дворецкий не осуждал его за это не потому, чтобы сам был безукоризненно честен, а потому что считал, что все политические деятели продажны, и присвоение казенных денег представлялось ему менее тяжким преступлением, нежели самая обыкновенная кража. Он и не спрашивал себя, действительно ли слышал он исторически эти слова, и его не поражала невероятность того, что они могли быть сказаны моему отцу самим преступником, и отец не выставил его после этого. Но камбрейская философия внушала Франсуазе сомнения в том, что забастовки в Канаде могут отразиться на обычае делать гренки. «Видите ли, какая вещь, — говорила она, — пока существует свет, господа будут нас гонять, а слуги будут исполнять ихние причуды». Вопреки теории этой вечной гоньбы, моя мать, должно быть иначе, чем Франсуаза, определявшая продолжительность ее завтрака, уже по истечении четверти часа восклицала: «Да что они там делают? 2 часа сидят за столом». А затем раза 3-4 робко звонила. Франсуаза, лакей, дворецкий воспринимали звонок как зов, но не шли, ибо для них это было нечто вроде первых звуков инструментов, настраиваемых перед возобновлением концерта, когда публика чувствует, что антракт продлится всего несколько минут. Вот почему, когда звонок повторялся и делался все настойчивее, слуги настораживались, и, поняв, что времени у них теперь уже немного, и что скоро надо опять приниматься за дело, после особенно громкого звонка со вздохом подчинялись своей участи, и тогда лакей выходил за дверь покурить. Франсуаза, сказав она что-нибудь неодобрительное, вроде «угомона на них нет», поднималась на 7-й этаж и прибирала у себя в комнате, а дворецкий, взяв у меня почтовые бумаги, спешил заняться своей частной перепиской. Как ни был неприступен дворецкий, однако Франсуаза в первые же дни сообщила мне, что германты живут в особняке не в силу старинного права, что его наняли сравнительно недавно, а что сад, в который он выходил неизвестной мне стороной, невелик и похож на соседские сады. И, наконец, я узнал, что в этих владениях нет ни сеньориальной виселицы, ни укрепленной мельницы, ни голубятни, ни печи для общего пользования, ни длинного сарая, ни постоянных подъемных и даже перекидных мостов, равно как застав, столбов, крепостных стен и придорожных камней. Но подобно тому, как Эльстир, когда Бальбекская бухта, утратив для меня свою таинственность, стала всего лишь некоторым количеством соленой воды, заменимым таким же количеством где-нибудь еще на земном шаре, мгновенно возвратил ей своеобразие, пояснив мне, что это опаловый залив Уистлера по сочетанию из голубо-серебристых тонов, так имя Германт уже видела, как под ударами Франсуазы рушится последнее связанное с ними обиталище. Но тут неожиданно старый друг моего отца сказал нам, когда речь зашла о герцогине. Она занимает наилучшее положение в Сен-Жерменском предместье. Ее дом первый в Сен-Жерменском предместье. Уистлер Джон, 1834-1903 годы. Англо-американский художник, близкий по своим творческим принципам к импрессионизму. Пруст много пишет о нем в романе «Под сенью девушек в цвету». Понятно, первый салон, первый дом в Сен-Жерменском предместье. Это было очень убого в сравнении с теми жилищами, которые одно за другим я создавал в своем воображении. Но в конце концов и оно, это жилище, которому суждено было стать последним, при всей своей скромности обладало, помимо вещества, из какового оно состояло, неким скрытым источником существования. А мне было тем более необходимо открыть в салоне герцогини Германской и в ее друзьях тайну ее имени, что я не находила разгадки в ней самой, когда она по утрам выходила из дому или выезжала днем в экипаже. Правда, уже в Камбрейской церкви ее щеки были недоступны, непроницаемы для красок имени Германт и для дней, проводимых на берегу Вивоны, на месте моей спаленной мечты. Она явилась мне в храме преображенной, подобно богу или нимфе, которые превратились в лебедя или в иву, а затем, подчинившись законам природы, поплывут или заколыхаются на ветру. Подобно богу или нимфе, которые превратились в лебедя или иву. Речь идет, во-первых, о превращении Зевса в лебедя, чтобы в этом облике проникнуть к полюбившейся богу леди. Во-вторых, о каком-то редком античном мифе о превращении одной из нимф в иву. Такое превращение не зафиксировано, например, у Овидия. Однако, едва лишь я расстался с угасшими этими отцветами, внезапно они возникли снова, подобно розовым и зеленым отцветам заходящего солнца, после того, как их разобьет весло. И пока моя мысль одиночествовала, имя быстро срослось с впечатлением от лица. Но теперь я часто видел ее у окна, во дворе, на улице. И если мне в этих случаях не удавалось включить в нее имя Германт, не удавалось убедить себя, что это герцогиня Германская, я обвинял мой ум в бессилии довести до конца акт, которого от него требовал. Но и она, наша соседка, была, как мне представлялось, повинна в том же. Но только эта провинность ее не смущала. Ее не мучили, как меня, угрызения совести. Она даже не подозревала, что это провинность. Например, герцогиня Германская так следила за модой, словно ей однажды показалось, будто она превратилась в простую смертную. И она начала стремиться к особой элегантности в туалетах, ибо тут другие женщины могли с нею сравняться и даже превзойти ее. Я видел, с каким восторгом смотрела она на проходившую по улице хорошо одетую актрису. А по утрам, когда она выходила из дому, точно мнение прохожих, чью вульгарность она оттеняла, запросто выводя на прогулку свою недоступную для них жизнь, могло быть для нее верховным судом, я наблюдал, как она играет перед зеркалом, до конца перевоплотившись, без раздвоенности сознания и без внутренней иронии, с увлечением, раздражаясь при мысли о неуспехе, словно королева, согласившаяся изобразить на сцене придворного театра субретку, как она играет роль ниже ее возможностей, роль элегантной женщины, забывая, будто в мифе о врожденном своем величии, она следила за тем, чтобы вуалетка не мялась, чтобы не морщились рукава, расправляла манто. Так божественный лебедь ведет себя соответственно своей птичьей породе, сохраняет неподвижными глаза, нарисованные по обеим сторонам его клюва, и по-лебединому бросается на пуговицу или на зонтик, забыв, что он бог. Но как путешественник, разочарованный при первом взгляде на город, убеждает себя, что, быть может, ему откроется очарование города, когда он посетит его музеи, познакомится с населением, поработает в библиотеках, я убеждал себя, что если б я был принят у герцогини Германской, если б я принадлежал кругу ее друзей, если б я вошел в ее жизнь, я бы постиг, что под блестящей оранжевой оболочкой в действительности объективно заключает в себе для других ее имя. Ведь сказал же друг моего отца, что семейство Германтов несколько отъединенно в Сен-Жерменском предместье. Жизнь, которую, по моим представлениям, там вели, брала исток так далеко от опыта и казалась мне такой особенной, что я не мог вообразить на вечерах у герцогини людей, у которых я когда-то бывал, живых людей. Ведь они были бессильны внезапно изменить свою природу и, вероятно, вели там разговоры вроде тех, какие я слышал. Их собеседники, быть может, унижались до ответов на таком же человеческом языке. И на вечере в первом салоне Сен-Жерменского предместья бывали мгновения, которые мне уже довелось пережить, а это я считал невозможным. Правда, мой ум находился тогда в смятении. Этот первый салон Сен-Жерменского предместья на правом берегу Сены, расположенный таким образом, что по утрам мне в моей комнате было слышно, как там выбивают мебель, казался мне таким же загадочным, как присутствие тела Христова в облатке. Но демаркационная линия, отделявшая меня от Сен-Жерменского предместья, именно в силу того, что это была воображаемая линия, казалась мне вполне реальной. Я чувствовал, что половик Германтов — это уже Сен-Жерменское предместье, что расстелен он по ту сторону экватора, тот самый половик, о котором моя мать, видевшая его, как и я, в тот день, когда дверь у Германтов была отворена, осмелилась сказать, что он в весьма плачевном состоянии. Да и как могла их столовая, их темная галерея с красной плюшевой мебелью, которую я иногда видел из окна нашей кухни, не обладать в моем представлении волшебными чарами Сен-Жерменского предместья, не составлять его существенной части, не помещаться в нем географически, если находиться в этой столовой значило бывать в Сен-Жерменском предместье, дышать его воздухом, если все гости, перед тем, как идти к столу, сидевшие в галерее на кожаном диване, рядом с герцогиней Германской, жили в Сен-Жерменском предместье. Разумеется, и не в Сен-Жерменском предместье. На некоторых вечерах можно было иногда видеть торжественно восседающих среди элегантной черни кого-нибудь из этих людей, которые являют собой только имена, и которые, когда мы силимся вообразить их себе, преображаются в турнир или в домониальный лес. Но здесь, в первом салоне Сен-Жерменского предместья, в темной галерее, бывали только они. Они представляли собой драгоценные колонны, на которых держится храм. Даже тесный круг герцогиня Германская составляла только из таких людей. И за столом, накрытым на 12 персон, они напоминали золотые статуи апостолов в Сен-Шапель, символические священные столпы вокруг престола. Сент-Шапель — парижская церковь, воздвигнутая в готическом стиле в 1242-1248 годах по проекту Пьера де Монтрея. Что касается обнесенного высокой оградой садика за домом герцогини Германской, куда летом приносили ликеры и оранжат, то как я отмахнулся бы от мысли, что сидеть между 9 и 11 вечера на железных стульях, наделенных не меньшей властью, чем кожаный диван, и не дышать особыми дуновениями Сен-Жерменского предместья, так же невозможно, как укрываться от полуденного зноя в оазисе Фигюнг и вместе с тем находиться не в Африке. Ничто, кроме воображения и веры, не способна выделить иные предметы, иные существа и создать определенную атмосферу. Увы, мне, наверное, не суждено пройтись по живописным уголкам Сен-Жерменского предместья, ощупать ногами неровности его почвы, осмотреть его достопримечательности и произведения искусства. Я довольствовался тем, что с трепетом вглядывался в открытом море, без всякой надежды когда-либо причалить, словно в ближайший ко мне минарет, словно в крайнюю пальму, словно туда, где начинаются фабрично-заводские строения и где начинается экзотическая растительность, в потертый половик прибрежья. Для меня особняк Германтов начинался у его входных дверей, а для герцога надворные постройки тянулись далеко-далеко, ибо он, принимая всех своих квартирантов за фермеров, виланов, арендаторов национального имущества, с которыми церемониться нечего, в ночной сорочке брился по утрам у окна, появлялся во дворе, глядя по погоде в жилете, в пижаме, в шотландском мохнатом пиджаке какого-то необыкновенного цвета, в светлом пальто короче пиджака, и приказывал конюху пускать рысью недавно купленную лошадь. Виллан – крестьянин в средневековой Франции. Арендатор национального имущества – так назывались выходцы из третьего сословия, скупавшие, точнее бравшие в аренду за бесценок, земли и прочее недвижимое имущество, отобранное у аристократии. Несколько раз лошадь разбивала витрину Жюпьена. Тот требовал возмещения убытков, а герцога это бесило. Даже если не принимать во внимание то добро, которое герцогиня делает жильцам и прихожанам, рассуждал герцог, все равно со стороны этого типа подло предъявлять нам какие-то требования. Жюпьен, однако, оставался непреклонен и делал вид, что понятия не имеет, какое такое добро делает герцогиня. А между тем она действительно делала добро, но ведь нельзя же делать его всем, а потому память об одном облагодетельствованном дает право воздержаться от помощи другому, вследствие чего обойденный бывает особенно недоволен. Но дело было не только в благотворительности. Вообще этот квартал представлялся герцогу и на изрядном расстоянии всего лишь продолжением его двора, широким манежем для его лошадей. Проверив, как новая лошадь бежит рысью одна, он отдавал приказание конюху запрячь ее и объехать близлежащие улицы. Конюх бежал рядом с экипажем, держа в руках вожжи, и гонял лошадь взад и вперед перед герцогом, а герцог стоял на тротуаре, величественный, огромный, в светлом костюме, с сигарой во рту, с непокрытой головой, с моноклем, застывшим в глазу от любопытства, затем, чтобы самому испытать лошадь, вспрыгивал на козлы и некоторое время правил, а потом уже в новой запряжке ехал к своей любовнице на Елисейские поля. Герцог Германский здоровался во дворе с двумя супружескими парами, отчасти принадлежавшими к его кругу, с четой своих родственников, которая точно семья рабочих никогда не бывала дома и не смотрела за своими детьми, потому что жена уходила с утра в схола изучать контрапункт и фугу, а муж в свою мастерскую заниматься резьбой по дереву и тиснением кожи. Затем с бароном и баронессой де Норпуа, одетыми всегда в черное, жена, как одеваются те, что в городских садах отдают на прокат стулья, муж, как факельщики, несколько раз в день ходившими в церковь. Схола, точнее Схола Канторум, основанная в Париже в 1896 году, певческая школа, готовившая первоначально певцов для церковных хоров, но вскоре преобразованное в обычное музыкальное училище. Они доводились племянниками старому послу, с которым мы когда-то были знакомы, и которого мой отец встретил на лестнице, недоумевая, у кого это он мог быть, ибо мой отец полагал, что такое значительное лицо, находящееся в добрых отношениях с самыми выдающимися людьми в Европе и, вероятно, крайне равнодушное к лжеаристократизму, вряд ли посещает этих незнатных дворян, ограниченных клерикалов. Поселились они здесь недавно. Жюпьен, обратившись во дворе к мужу, который в это время здоровался с герцогом германским, назвал его господин Норпуа, так как не знал его имени. «Ого, господин Норпуа, ого, для начала недурно. Подождите, скоро эта самая личность назовет вас гражданином Норпуа», — воскликнул, обращаясь к барону, герцог германский. Наконец-то он мог излить досаду на Жюпьена, который говорил ему «господин, а не ваша светлость». Однажды герцогу германскому понадобилась справка из той области, которая входила в компетенцию моего отца, и герцог представился ему с отменной учтивостью. После этого он часто просил отца сделать ему то или иное одолжение, и когда отец спускался с лестницы, думая о делах и стараясь избежать встреч, герцог бросал своих конюхов, подходил во дворе к моему отцу с услужливостью, унаследованной от прежних королевских камердинеров, поправлял ему воротник пальто, брал его взбешенного, не знавшего, как вырваться, за руку, и, держа в своей, даже гладя ее, чтобы с бесцеремонностью царедворца показать, что его драгоценная плоть не брезгует такого рода прикосновениями, провожал до самых ворот. Как-то раз, встретившись с нами, когда он и его жена выезжали со двора, он необычайно любезно нам поклонился и, должно быть, сказал жене, как меня зовут. Но могла ли быть у меня уверенность в том, что мое имя и мое лицо ей запомнятся? Что за унизительная рекомендация быть названным только в качестве жильца? Более весомой рекомендацией была бы встреча с герцогиней у маркизы де Вильпаризи, которая как раз тогда передала мне через бабушку приглашение и, зная, что я мечтаю о литературной деятельности, прибавила, что у нее будут писатели. Но отец, во-первых, считал, что мне рано вести светский образ жизни, а во-вторых, так как мое здоровье все еще внушало ему опасения, он был против того, чтобы я без особой надобности выходил на воздух. Один из выездных лакеев герцогини германской часто беседовал с Франсуазой. Из этих разговоров я узнал, какие салоны посещает герцогиня. Но я их себе не представлял. С той самой минуты, как они начинали составлять часть ее жизни, жизни, которую я видел только сквозь ее имя, разве они не становились непостижимыми? «Сегодня большой вечер китайских теней у принцессы Пармской», — говорил лакей. «Но мы не поедем. С пятичасовым поездом барыня едет в Шантии к герцогу Амальскому и пробудет у него 2 дня, а с ней едут горничная и камердинер. Я остаюсь. Принцесса Пармская будет обижена, она 4 раза, как не больше», — писала герцогиня. Шантии, городок под Парижем с роскошным замком, начал строиться в XIV веке. Замок долгое время принадлежал семейству Конде. В 1830 году замок перешел во владение герцога Амальского, который разместил там свои обширнейшие коллекции картин, рукописей и так далее. Для чего в 1875-1882 годах замок был сильно перестроен. В 1886 году коллекции были завещены владельцам институту объединения 5 французских академий. Герцог Омальский Анри Д'Орлеан, 1822-1897 годы, 4-й сын короля Луи Филиппа, французский политический деятель. Принцесса Пармская, вымышленный персонаж,
часто фигурирующий на страницах романов Пруста. Писатель упоминает в своих книгах многие старинные феодальные роды, когда-то возглавлявшие мелкие герцогства и княжества, и по их модели придумывает роды, в действительности не существовавшие.
«Так вы в этом году не поедете в замок Германт?»
«Первый год мы туда не едем. Из-за ревматизма герцога. Доктор запретил ему ехать, пока там не проведут калориферного отопления. А прежде мы там каждый год жили до января. Если отопление не устроят, барыня, может быть, съездит на несколько дней в Кан, герцогини де Гиз. Но это еще окончательно не решено».
Герцогини де Гиз. Гизы были старой влиятельной феодальной семьей в средневековой Франции, но в данном случае герцогиня де Гиз – лицо вымышленное.
«А в театре вы бываете?»
«Бываем иногда в опере. Раз в неделю, по абонементу принцессы Пармской. Там, говорят, очень шикарно. Пьесы, оперы, все что угодно. Герцогиня не пожелала взять абонемент, но мы все-таки бываем в ложе то у одной ее приятельницы, то у другой, то в бенуаре у принцессы Германской, жены двоюродного брата герцога. Это сестра герцога Баварского. Значит... «Стоит вам только подняться, и вы у себя», — менял разговор лакей, для которого, хотя он и отождествлял себя с германтами, были, однако, господа вообще, понятие политическое, позволявшее ему относиться к Франсуазе с таким почтением, как будто она служила в герцогине.
«Вид у вас очень здоровый, сударыня.
Если б не проклятые ноги.
На равнине еще сносно».
На равнине означало «во дворе», на таких улицах, где Франсуаза гуляла с удовольствием, словом, на ровном месте.
«Но ох уж эти чертовы лестницы! До свидания, сударь, может, еще увидимся вечерком».
Особенно ей полюбились беседы с лакеем после того, как она от него узнала, что сыновья герцогов часто носят титул принца и сохраняют его до смерти отца. Культ знати, смешанный и уживающийся с духом возмущения ею, возросший на господской земле, видимо, еще очень силен во французском народе. Франсуазе можно было говорить о гении Наполеона или о беспроволочном телеграфе, это не привлекло бы ее внимания и нисколько не замедлило бы ее движений, если она в это время выгребала из камина золу или накрывала на стол. Но когда она узнавала такого рода подробности, или когда ей сообщали, что младшего сына герцога Германского обыкновенно называют принцем Олеронским, она восклицала «Ах, как хорошо!» и замирала от восхищения, словно перед церковным витражом.
Принц Олеронский. В романах Пруста этот титул носила младшая ветвь семейства германтов.
Еще Франсуаза узнала от камердинера принца Агригенского, часто приносившего письма герцогине и благодаря этому завязавшего с Франсуазой знакомство, что в высшем обществе много толков о предстоящей женитьбе маркизы де Сен-Лу на мадемуазель Дамбрезак, и что это дело почти решенное.
Принц Агригенский. Этот персонаж играет заметную роль в повествовании Пруста. В действительности такого феодального рода и соответствующего феода на Сицилии не существовало. Мадемуазель Дамбрезак. О помолвке Сен-Лу с мадемуазель Дамбрезак рассказывается во второй части романа «Под сенью девушек в цвету».
Вилла и ложа бенуара, куда герцогиня Германская вливала свою жизнь, казались мне не менее волшебными, чем ее покои. Такие имена, как принцы Пармские, герцоги Германт-Баварские, герцоги де Гиз, отделяли от всех остальных сельские местности, куда отправлялась герцогиня.
отделяли от других те ежедневные празднества, которые след от ее экипажа связывал с ее домом. Имена мне говорили, что из поездок за город, из празднеств складывается жизнь герцогини германской, но сама герцогиня не становилась мне понятнее. Каждая поездка, каждое празднество по-разному освещали жизнь герцогини. Они окружали ее новой тайной, не рассеивая прежней, а прежняя, защищенная перегородкой, заключенная в сосуд, погруженная в волны повседневности, перемещалась и только. Герцогиня была вольна завтракать на побережье Средиземного моря во время карнавала, но непременно в вилле герцогини де Гис, где королева парижского общества в белом пикейном платье среди многочисленных принцесс была только гостьей, такой же, как все, и оттого еще сильнее меня волновавшей, была в наибольшей степени самой собой благодаря перемене обстановки. Так различные па заставляют звезду балета занимать место то одной, то другой балерины, ее сослуживицы. Герцогиня была вольна смотреть китайские тени, но только на вечере у принцессы Пармской, смотреть трагедию или слушать оперу, но только из ложи принцессы Германской. Мы связываем с внешним обликом человека все, что может с ним случиться. Воспоминания о людях, с которыми он знаком, с которыми только что расстался и с которыми сейчас встретится. И оттого, когда я, знавший от Франсуазы, что герцогиня германская пойдет сегодня завтракать к принцессе Пармской, видел, как она в полдень выходит из дома в атласном платье телесного цвета, над которым ее лицо отливало так же, как отливает облако на закате. Я видел перед собой и все увеселения Сен-Жерменского предместья, ибо они помещались в этом небольшом объеме, точно в раковине, меж глинцевитых створок из розового перламутра. У моего отца был приятель в министерстве, некто А. Ж. Моро, который, чтобы его не путали с другими Моро, неукоснительно ставил перед фамилией инициалы. А для краткости его так и называли А.Ж. И вот каким-то образом у А.Ж. оказался билет на торжественный спектакль в опере. Он послал его моему отцу, а так как Берма, которую я не видел на сцене со дня моего первого разочарования, должна была играть на этом спектакле одно действие из Федры, то бабушка уговорила отдать билет мне. О посещении героем спектакля с участием актрисы Берма, вымышленный образ, вобравший в себя, однако, черты таких актрис, как Сара Бернар и Рошель, рассказывается в начале романа «Под сенью девушек в цвету». Откровенно говоря, я совсем не рвался смотреть ту самую Берма, которая несколько лет назад так взволновала меня. И мне было грустно от сознания, что я теперь безразличен к тому, ради чего когда-то жертвовал здоровьем, покоем. Не могу сказать, чтобы желание рассмотреть вблизи драгоценные частицы действительности, которую прозревало мое воображение, во мне остыло. Но теперь воображение уже не вкладывало их в речь великой актрисы. После того, как я побывал в мастерской Эльстира, я перенес на ковры, на картины современных художников, внутреннюю веру, которую некогда внушала мне игра, трагическое искусство Берма. Когда же моя вера и моя страсть перестали непрерывно творить себе кумир из речи и движений Берма, то их двойники, жившие в моем сердце, постепенно зачахли, как зачахли двойники покойников в Древнем Египте, которых нужно было постоянно кормить для поддержания сил. В Древнем Египте считалось, что умершего нужно кормить, для чего отводились недалеко от усыпальницы специальные участки и назначались лица, хемка, выполнявшие функции кормителей. Впрочем, уже в период Древнего Царства буквальное кормление вскоре было заменено чисто символическим обрядом. Искусство Берма оскудело и выродилось. Душа, придававшая ему глубину, от него отлетела. Пройдя по билету отца в оперу, я увидел на главной лестнице мужчину и принял его за Шарлю, потому что он напоминал его манерой держаться. Когда же он повернул голову к служащему, чтобы о чем-то у него спросить, я понял, что ошибся, но без колебаний отнес незнакомца к тому же классу. И не только судя по его одежде, но и по тому, как он разговаривал с контролером и с капельдинершами, которые его не пропускали. Дело в том, что помимо индивидуальных особенностей, в ту эпоху была еще очень заметна разница между любым богатым щеголем из этой части аристократии и любым богатым щеголем из мира финансистов и крупных промышленников. Где один из хлыщей этой второй категории вздумал бы для шику резко и надменно заговорить с человеком ниже его по положению, там вельможа, мягкий, улыбающийся, прикидывался, притворялся тихим и терпеливым, разыгрывал рядового зрителя, ибо усматривал в этом преимущество хорошего воспитания. Возможно, что, видя, как он прикрывает добродушной улыбкой непереступаемый порог малого мира, который он в себе носил, многие сынки богатых банкиров, входившие в эту минуту в театр, приняли бы этого вельможу за человека ничтожного, если бы не обнаружили в нем поразительного сходства с недавно помещенным в иллюстрированных журналах портретом племянника австрийского императора принца Саксонского, находившегося тогда в Париже. Я знал, что принц — большой друг германтов. Подойдя после него к билетеру, я услышал, как принц Саксонский, или принимаемый мной за него, говорил с улыбкой: «Я не знаю номера ложи. Мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу». Может быть, это был принц Саксонский. Может быть, герцогиня Германская, которую в таком случае я увидел бы в одно из мгновений той ее жизни, которая была недоступна моему воображению в ложе родственницы, рисовалась его мысленному взору, когда он говорил: «Мне моя родственница сказала, чтобы я просто спросил ее ложу». Именно поэтому его улыбчивый и такой особенный взгляд и такие простые слова радовали мое сердце несравненно сильнее, чем какая-нибудь туманная мечта, бережным прикосновением то возможного счастья, то непрочного очарования. Как бы то ни было, говоря эти слова билетеру, он пробивал на обычном вечере моей будничной жизни случайный вход в новый для меня мир. Коридор, который ему указали, как только он произнес слово «бенуар», и куда он тотчас же и устремился, был сырой, облупившийся и, казалось, вел в морские гроты, в сказочное царство водяных нимф. Я видел впереди удалявшегося господина во фраке и только. Но я наводил на него, правда, неудачно, точно плохо сделанный рефлектор, мысль, что это принц Саксонский, и что сейчас он увидит герцогиню Германскую. И хотя никого около этого человека не было, мысль, исходившая не от него, неосязаемая, безмерная, скользящая, как пятно света, казалось, шла впереди и вела его, точно всем прочим людям невидимое божество, находящееся около греческого воина. Я сел на свое место, а пока шел, все старался целиком восстановить в памяти один стих из Федры. Я произносил его про себя так, что в нем не хватало стоп, но поскольку я их не считал, то у меня создавалось впечатление, что между его расхлябанностью и классическим стихом нет ничего общего. Я бы не удивился, если бы из моего нескладного стиха надо было вынуть слогов 6, чтобы получился 12-сложник. Но вдруг я его припомнил. Непреодолимые шероховатости, безжалостно резавшие слух, сгладились точно по волшебству. Слоги мгновенно заполнили Александрийский стих, все лишнее отпало без малейшего упорства, с той легкостью, с какой лопается пузырь на воде. А то огромное, с чем я боролся, составляло на самом деле одну единственную стопу. Какое-то количество билетов в партер поступило в кассу и было раскуплено снобами и любопытными, мечтавшими поглядеть на людей, которых иначе они не могли бы увидеть вблизи. И в самом деле, частичку подлинно светской жизни. Обычно такой здесь можно было наблюдать открыто, так как принцесса Пармская распределила между своими друзьями места в ложах, на балконах и в бенуаре, и от этого зрительный зал превратился как бы в салон, где мужчины менялись местами, подсаживаясь то к одной, то к другой приятельнице. Рядом со мной сидели простые обыватели, которые, хотя и не были знакомы с теми, кто ходил в театр по абонементу, однако желали показать, что знают их в лицо, и вслух называли их имена. Они добавляли, что абонированные приходят сюда как к себе в гостиную. Этим они хотели сказать, что абонементная публика даже не смотрит на сцену. В действительности дело обстояло иначе. Студент с выдающимися способностями, взявший билет в партер, чтобы посмотреть Берма, думает только о том, как бы не запачкать перчаток, не побеспокоить случайного соседа, быть с ним в ладу, ответить быстрой улыбкой на беглый взгляд, неучтиво отвернуться от знакомой дамы, к которой он после долгих колебаний решается, однако, подойти, но как раз в тот момент, когда три удара, прозвучавшие прежде, чем он успел к ней пробраться, заставляют его, как евреев в Черном море, броситься в бушующее море зрителей и зрительниц, которые из-за него должны вставать, и которым он рвет платье и наступает на ноги. «Как евреев в Черное море». Намек на известный эпизод из Библии, переход евреев при бегстве из Египта через воды расступившегося перед ними Черного Красного моря. И наоборот, от того, что люди из общества сидели у себя в ложах, на балконах, возвышающихся один над другим, как в висячих салончиках, где одна стенка разобрана, или в маленьких кафе, куда ходят есть крем из взбитых сливок, их не смущали зеркала в золотых рамах и красные диваны в неаполитанском вкусе. От того, что они равнодушной рукой дотрагивались до позолоты колонн, на которых держался этот храм музыкального искусства. От того, что их не волновали необыкновенные почести, которые словно воздавали им две лепные фигуры, простиравшие к ложам пальмовые и лавровые ветви. Только у них ничем не занятый ум способен был воспринимать происходящее на сцене, если только, впрочем, у них был ум. Сначала был сумрак, в котором вдруг, точно луч от невидимого драгоценного камня, вспыхивал блеск всем хорошо знакомых глаз, или, подобно медальону Генриха IV, выделяющемуся на черном фоне, вычерчивался склоненный профиль герцога Омальского, которому невидимая дама кричала: «Позвольте, ваша светлость, я сниму с вас пальто», на что тот отвечал: «Что вы, помилуйте, госпожа Дембрезак». Несмотря на решительное сопротивление, она снимала с него пальто, и все завидовали госпоже Дембрезак, которой герцог оказал такую честь. Но в других ложах бенуара, почти во всех, белые божества, населявшие мрачные эти обиталища, жались к темным перегородкам и оставались невидимыми. Однако по мере развития действия их фигуры, отдаленно напоминавшие человеческие, осторожно выступали одна за другой из окутывавшей их темноты, тянулись к свету, показывали свои полуобнаженные тела и доходили до вертикали, до поверхности света тени, где их сияющие лица выглядывали из-за веселого, пенившегося, легкого волнения пушистых вееров, под пурпурными волосами, унизанными жемчугом и как бы изогнутыми, точно волны во время прибоя. Дальше начинались кресла портера, жилище смертных, навсегда отрезанное от темного и прозрачного царства, которому то там, то здесь служила границей струящаяся, гладкая поверхность ясных, отражающих глаз водяных богинь. Стропантены побережья, фигуры сидевших в портере чудищ, вырисовывались в этих глазах только по законам оптики, соответственно, углу падения, как это бывает с двумя областями внешнего мира, которым, зная, что в них нет даже в заточенном виде души, похожей на нашу, мы считаем бессмысленным улыбаться, на которой мы считаем бессмысленным устремлять взгляд. Это область минералов, это область незнакомых нам людей. Зато у себя, за границей, отделявшей их владения, лучезарные дочери моря поминутно оборачивались с улыбкой к бородатым тритонам в уступах пропасти или к какому-нибудь водяному полубогу с черепом из полированного валуна, которому волной прибила липкую водоросль и с диском из горного хрусталя вместо глаз. Они наклонялись к ним, угощали их конфетами. Порой волна расступалась перед новой Нереидой, и та, запоздавшая, улыбающаяся, смущенная, расцветала во мраке. Затем, по окончании действия, больше не надеясь услышать певучий гул суши, выманивавший их на поверхность, разного обличья сестры все вдруг погружались во тьму и в ней исчезали. Но из всех этих убежищ, к порогу которых бездумное стремление посмотреть на творчество людей подводило любопытных богинь, никого не подпускавших к себе, самым знаменитым был сгусток полутьмы, известный под названием Бенуара принцессы Германской. Точно старшая богиня, издали руководящая играми подвластных ей божеств, принцесса выбрала место в глубине, на боковом диване, красном, как коралловый риф, около чего-то широкого, стеклянного, потрескивающего, по-видимому, зеркала, вызывавшего представление о вертикальном, неотчетливом, зыблющемся сечении, какое производит луч света в слепящем водном хрустале. Похожий и на перо, и на венчик, как некоторые морские растения, большой белый цветок, пушистый, точно крыло, спускался со лба принцессы и тянулся вдоль ее щеки, с кокетливой, влюбленной, одушевленной гибкостью, послушно следуя за ее изгибом и наполовину словно заключая ее в себе. Так из уютности гнезда зимородка выглядывает розовое яйцо. На волосах принцессы, свешиваясь до самых бровей, а затем возникая на шее, была натянута сетка из белых раковинок, которые вылавливаются в южных морях и которые у принцессы были перемешаны с жемчужинами и образовывали морскую мозаику, выглядывавшую из волн и время от времени погружавшуюся в полумрак, в глубине которого даже в эти мгновения присутствие человека означалось блестящей неподвижностью глаз принцессы. Красота, возвышавшая ее над другими сказочными девами сумрака, не была вся целиком, вещественно исключительно вписана в ее шею, плечи, руки, талию, но прелестная, обрывавшаяся линия талии представляла собой несомненный исток, неизбежное начало невидимых линий, которые глаз не мог отказать себе в удовольствии продолжать. И вокруг этой женщины рождались дивные линии, вместе образуя как бы призрак идеальной женской фигуры, вычерчивавшейся во тьме. «Принцесса Германская», — пояснила моя соседка, сидевшему рядом с ней господину, произнеся слово «принцесса» через несколько «п», и подчеркнув этим, что находит ее титул смешным. Она не поскупилась на жемчуга. Будь у меня столько камней, я бы такой выставки не устроила. Я считаю, что это неприлично. И тем не менее, увидев принцессу, все желавшие знать, кто находится в зрительном зале, чувствовали, как в их сердце по праву воздвигается престол в честь красоты. В самом деле, лица герцогини Люксембургской, баронессы Моргенваль, маркизы де Сент-Эверт можно было сразу узнать по сходству толстого красного носа с заячьей губой, морщинистых щек с тонко закрученными усами. Этих черт было, однако, достаточно, чтобы очаровать, потому что, обладая относительной ценностью почерка, они давали возможность прочитать известное почтенное имя. А ко всему прочему, они внушали мысль, что в уродстве есть что-то аристократическое, и что знатной даме все равно, красива она или некрасива, лишь бы на ее лице была написана порода. Но подобно тому, как иные художники вместо подписи рисуют что-нибудь изящное, бабочку, ящерицу, цветок, так принцесса выставляла в углу ложи прелестную свою фигуру и лицо, тем самым доказывая, что красота может быть самой благородной подписью, ибо присутствие принцессы Германской, окружавшей себя в театре только теми людьми, которые в другое время составляли ее тесный круг, на взгляд любителей аристократии являлось наилучшим удостоверением подлинности картины, какую являл собой бенуар принцессы, зрелищем сцены из ее повседневной частной жизни в Мюнхенском или Парижском дворце. Наше воображение — это расстроенная шарманка, которая всегда играет не то. Вот почему всякий раз, как в моем присутствии говорили о принцессе Германде Баварской, во мне начинало петь воспоминания о некоторых произведениях XVI века. Сейчас, когда я видел, как она угощает цукатами толстого господина во фраке, мне надо было отделить ее от этого воспоминания. Конечно, я был далек от мысли, что она и ее гости такие же люди, как все прочие. Я отдавал себе отчет, что здесь они только лицедействуют, и что они условились в качестве пролога к пьесе об их настоящей жизни, важнейшая часть которой шла, понятно, не здесь, совершить неведомый мне обряд. Они играли в то, что угощают конфетами и отказываются от них, делали обессмысленные и заранее рассчитанные движения, вроде па танцовщицы, которая то стоит на пуантах, то кружится с шарфом. Кто знает? Может быть, когда богиня угощала конфетами, тон у нее был насмешливый, ведь я же видел, что она улыбается. Хотите конфетку? Но мне-то что было до этого? Мне бы показалась прелестной, утонченная, умышленная холодность в духе Мерме или Мельяка, с какой богиня произносила слова, обращенные к полубогу. А уж полубог-то знал, о каких высоких материях они заговорят друг с другом, разумеется, когда опять заживут настоящей жизнью. И, войдя в игру, он ответил с тем же таинственным лукавством. «Да, от вишни я не откажусь, и я слушал бы этот диалог с не меньшей жадностью, чем сцену из «Мужа-дебютантки», в которой отсутствие поэзии и глубоких мыслей, всего, что было для меня таким привычным, и что Мельяк, на мой взгляд, был вполне способен вложить в свою пьесу, представлялось мне своеобразным изяществом, изяществом условным и в силу этого особенно таинственным и особенно поучительным. Холодность в духе Мерме или Мельяка. Холодность стиля Проспера Мерме вошла в пословицу. Пруст упоминает тут же французского драматурга и либретиста Анри Мельяка 1831-1897 годы. Видимо, потому что тут участвовал в создании либретто оперы «Кармен» по новелле Мерме. Муж дебютантки. Популярная в свое время комедия Мельяка и Людовика Галеви 1834-1908 годы, поставленная в 1879 году. Этот толстяк — маркиз де Гананси, с видом человека осведомленного, сказал мой сосед, не расслышав фамилии, произнесенной шепотом за его спиной. Маркиз де Паланси, вытянув шею, склонившись на бок, прильнув своим большим круглым глазом к стеклу монокля, медленно перемещался в прозрачной тени и, должно быть, не замечал публики, сидевшей в партере, как не замечает рыба, проплывающая за стенкой аквариума, толпы любопытных. Маркиз де Паланси, второстепенный персонаж из романа «По направлению к Свану». Сван встречается с ним на концерте у маркизы Сент-Эверт. Время от времени представительный, отдувавшийся, замшелый, он застывал, и тогда зрители не могли бы сказать, страдает ли он, спит, плывет, снесет ли сейчас яйцо или всего-навсего дышит. Ни один человек не вызывал у меня такой зависти, как он. Вызывал всем своим видом, показывавшим, что в этом бенуаре он у себя дома, и тем равнодушием, с каким он позволял принцессе угощать себя конфетами. Она смотрела на него тогда своими прекрасными глазами из граненого алмаза, который в этот миг как бы расплавлял ум вместе с дружелюбием, но который в состоянии покоя, располагая только своей чисто вещественной красотой, только своим минералогическим блеском, если их чуть-чуть перемещал малейший рефлекс, озаряли глубину партера сверхъестественными, дивными горизонтальными огнями. Вскоре, однако, должно было начаться действие из Федры, в котором играла Берма, и принцесса прошла вперед. И тут я увидел, точно принцесса сама была участницей представления, как, пройдя полосу другого света, изменился не только цвет, но и вещество ее наряда. И в высохшем, обнажившемся, уже не принадлежавшем к миру вод бенуаре, принцесса, перестав быть нереидой, явилась моим глазам в бело-голубой челме, словно чудная трагическая актриса в костюме Зайры, а может быть даже Росмана. Затем, когда она села в первом ряду, я увидел, что уютное гнездо зимородка, бережно укрывавшее розовый перламутр ее щек, было нежащей, блестящей, бархатистой, громадной райской птицей. Зайра, героиня одноименной трагедии Вольтера, 1732 год, прекрасная рабыня-француженка, воспитанная в мусульманском Серале. Росман, персонаж той же трагедии, мусульманский султан, влюбленный в Зайру. Но тут мое внимание отвлекла де бенуара принцессы германской, маленькая, плохо одетая, некрасивая женщина, у которой были горящие глаза. Она вошла с двумя молодыми людьми и села поблизости от меня. Вслед за тем поднялся занавес. Я с грустью убедился, что во мне ничего не осталось от увлечения былых времен, увлечения драматическим искусством Берма, когда, чтобы ничего не утратить из необычайного явления, ради которого я пошел бы на край света, я держал мое восприятие наготове, как чувствительную пластинку, устанавливаемую астрономами в Африке или на Антильских островах с целью тщательного изучения кометы или солнечного затмения. Когда я дрожал при мысли, что откуда-нибудь набежавшее облако, артистка сегодня не в духе, инцидент в зрительном зале, испортит впечатление от спектакля. Когда я боялся, что спектакль пройдет хуже в этом театре, чем в том, который посвящен ей, как церковный предел, где мне казалось, что некоторое, хотя и второстепенное участие в ее появлении под маленьким красным занавесом принимают билетеры с белой гвоздикой, ей уже самою назначенные. Сводчатый потолок над партером, набитым плохо одетыми людьми, капельдинерши, продающие программы с ее портретом, каштаны в сквере, все спутники, наперсники тогдашних моих впечатлений, от которых я их не отделял. Бытие Федры, бытие сцены признания, бытие самой Берма являлись для меня бытием самому себе давлеющим. вдали от мира житейского опыта, они существовали сами по себе. Мне надо было только подойти к ним, и я бы проникся ими, насколько это было в моих силах, и, широко раскрыв глаза и душу, обогатился бы еще одной душой. Но до чего же отрадна была мне эта жизнь? Та бесцветная жизнь, какую я вел, ничего значительного для меня не представляла, как не представляют ничего значительного такие минуты, когда мы одеваемся, собираемся уходить, ибо за ее пределами бесспорно существовали прекрасные и труднодостижимые, не до конца постигаемые, более устойчивые реальности. Федра, речь Берма. Насыщенный в ту пору мыслями о развитии драматического искусства до такой степени, что немалое их количество можно было бы извлечь, подвергнув анализу мой ум в любое время дня, может быть, и ночи, я напоминал Вольтов столб, наполненный электричеством. И вот настала такая минута, когда я больной, даже если бы знал, что умру от этого, все-таки пошел бы посмотреть Берма. Только теперь точно холм, который издали кажется сделанным из лазури, а вблизи снова входит в круг наших обычных представлений о предметах, все это вышло за пределы особого мира и стало предметом таким же, как все, предметом, о котором я составлял себе понятие, потому что находился здесь. Артисты по своей природе ничем не отличались от моих знакомых. Они старались как можно лучше произносить стихи из Федры, а стихи уже не образовывали прекрасного и неповторимого явления, решительно от всего обособленного. Это были более или менее удачные стихи, готовые вернуться в бескрайнюю область французской поэзии, где они были перемешаны с другими. Это привело меня в уныние. Особенно глубоко, потому что хотя предмет моего неодолимого, действенного желания уже не существовал, зато существовала моя прежняя, постоянная склонность к мечтательности, менявшейся каждый год и все же заставлявшая меня, не думая об опасности, принимать внезапные решения. Тот день, когда я больной шел в замок посмотреть картину Эльстира или готический ковер, был так похож на день моего отъезда в Венецию, на день, когда я ходил смотреть Берма или уехал в Бальбек, что я знал заранее, что к тому, ради чего я сегодня жертвую собой, немного погодя я охладею, буду идти мимо замка и не зайду посмотреть картину, ковры. А ведь когда-то меня не остановили бы ни бессонные ночи, ни мучительные приступы. Непрочность моих увлечений давала мне почувствовать тщету моих усилий. И в то же время их чрезмерность, которой я не ощущал прежде. Так, если сказать неврастенику, что он устал, он ощутит двойной груз усталости. А между тем моя мечтательность придавала очарование всему, что могло приманить ее. И даже в моих чувственных влечениях, всегда устремленных к единой цели, сосредоточенных вокруг одной грезы, я мог различить в качестве основной двигательной силы идею, идею, ради которой я пожертвовал бы жизнью, и центральным пунктом которой, как во время моих дневных размышлений за книгой в Камбрейском саду, была идея совершенства. Я уже был не столь снисходителен к замеченным мною тогда благим намерениям актеров, исполнявших роли Арицы, Исмены и Ипполита, передать в речи и в игре нежность или гнев. Роли Арицы, Исмены и Ипполита. Пруст перечисляет действующих лиц трагедии Расина Федра, принцессу Арицу, живущую в доме Тезея, ее кормилицу Исмену и Ипполита, сына Тезея. Не потому, чтобы эти артисты, те же самые, не стремились сегодня с прежним пониманием ролей придавать своим голосам оттенок ласковости или нарочитой уклончивости, а своим жестам трагическую широту или же молящую мягкость. Их интонации повелевали голосу «будь кротким», «пой, как соловей ласка», или, наоборот, «будь иступленным», и тут же бросались к нему, чтобы вовлечь его в свое неистовство. Однако голос-бунтовщик не подчинялся их манере говорить. Он упорно оставался их голосом с присущими ему недостатками или красотой звука, со всей обычной пошлостью или обычной неестественностью, по-прежнему раскрывался как совокупность акустических или социальных явлений, неподвластная чувству произносимых стихов. Жест тоже говорил артистам, говорил их рукам, их пеплуму: «Будьте величавы». Но непокорное тело позволяло надуваться между плечом и локтем бицепсу, совсем не знавшему роли. Оно продолжало выражать тусклость будней и показывало не переливы росиновского стиха, но игру мускулов, а складки одежды, в которую они драпировались, не спадали по закону падения тел, с которым вступала в борьбу лишь надоедливая мягкость ткани. Пеплум — легкая женская одежда в древних Греции и Риме, надевавшаяся поверх туники. Сидевшая рядом со мной дамочка воскликнула: «Ни одного хлопка? А ведь как разоделась! Ну уж очень она стара, ей не под силу. В таких случаях надо уходить со сцены». Соседи зашикали, двое молодых спутников дамочки постарались успокоить ее, и злоба бушевала теперь только у нее в глазах. Эту злобу мог вызывать только успех Берма, только ее слава, потому что хотя Берма зарабатывала много, но долгов наделала уйму. Она вечно сговаривалась о деловых и дружеских встречах, а между тем прийти на свидание не могла, но у нее на каждой улице были посыльные, которые по ее распоряжению отменяли свидания. Заказывала в гостиницах номера, которые потом так и не занимала, покупала океаны духов, чтобы мыть своих собачек, платила антрепренерам неустойки. В своих тратах Берма была более прозаична и менее сластолюбива, чем Клеопатра. Она тоже промотала бы области и царства, но только на пневматическую почту и на парижских извозчиков. Дамочка же была актриса, не нравившаяся публике, и она смертельной ненавистью возненавидела Берма. Наконец Берма вышла на сцену. И тут... О, чудо! Подобно тому, как вечером затверживание уроков доводит нас до полного изнеможения, а утром мы убеждаемся, что знаем их на зубок, подобно тому, как крайние усилия нашей памяти не воссоздают лиц умерших, а когда мы перестаем о них думать, тут-то они как живые и возникают у нас перед глазами, дарование Берма, ускользнувшее от меня, когда я так страстно желал уловить главное в нем, теперь, по прошествии нескольких лет забвения, в час безразличия, открылось моему восторгу во всей его несомненности. Тогда, пытаясь выделить ее дарование, я как бы вычитал из того, что слышал, самую роль. Роль — то, что принадлежит всем актрисам, играющим Федру. И что я изучил заранее, чтобы иметь возможность изъять его и получить в виде остатка дарования Берма. Но ее дарование, которое я пытался разглядеть вне роли, составляло с ней единое целое. Так, если говорить о большом музыканте, думается, что это происходило с Вентейлем, когда он играл на рояле, то его игра — это игра такого большого пианиста, что уже не отдаешь себе отчета, пианист ли он. Потому что, не укрываясь за многообразными движениями пальцев, сплошь да рядом достигающих изумительных эффектов, за всем этим водометом звуков, вещественной, ощутимой реальности, которого слушатель, не знающий, за что ему зацепиться, видит талант, его игра становится до того прозрачной, такой наполненной передаваемым ею, что ее самое уже не видишь, ибо теперь она только окно, обращенное в произведение искусства. Намерение
окружившие пышной или тонкой каймой голос и мимику Арицы, Исмены и Полита. Эти намерения я различить мог, но Федра их овнутреннила. И моему сознанию не удавалось оторвать от ее дикции и поз, ухватить в скупой простоте и гладкой поверхности эти находки, эти эффекты, загнанные вглубь и на поверхность не выступавшие. Голос Берма, свободный от отбросов костный, не подчиняющийся духу материи, не разбрызгивал слез зримыми потоками лившихся по мраморному голосу, от того, что мрамор их не впитывал, по мраморному голосу Арицы или Исмены. Он был изящно гибок в каждой своей клеточке, как инструмент большого скрипача, в котором, утверждая, что он хорошо звучит, мы хвалим не какую-нибудь физическую его особенность, но душевное благородство. И как в античном пейзаже на месте исчезнувшей нимфы появляется неодушевленный источник, так четкое определенное намерение превратилось у Берма в особенность тембра, в удивительную его чистоту, неподдельную и холодную. Руки Берма, которые точно уносимые течением листья, казалось, тем же самым толчком, каким стихи заставляли излетать изо рта ее голос, вздымались у нее на груди. Ее поза в этом явлении, над которой она долго работала, которую она потом изменит и которую она избрала после размышлений иной глубины, чем те, чьи следы проступали в жестах ее товарищей, размышлений, утративших на сцене первоначальную свою осознанность, расплавленных на каком-то особом огне и создававших вокруг образа Федры круговорот драгоценных и сложных малых миров, которые очарованный зритель воспринимал, однако не как удачу артистки, а как настоящую жизнь. Даже белые одежды, изнемогающие, преданные, будто сделанные из чего-то живого, сотканные полуязыческим, полуянсенистским страданием, которое они оплетали, словно непрочный и зябкий кокон. Все это — голос, позы, движения, одежды было вокруг тела мысли, то есть вокруг любого стиха. В отличие от человеческого тела, оно не закрывает душу непроницаемой преградой, оно подобно отбеленной, одушевленной одежде. Всего лишь дополнительными оболочками, не прятавшими, а наоборот украшавшими душу, приноровившую их к себе и в них разлитую. Всего лишь сплавами разных, ставших полупрозрачными веществ, напластование которых еще ярче преломляло центральный плененный луч, проходивший сквозь них, расширяло, обогащало и расцвечивало пламеневшую ткань, в которую он был облачен. Так играла Берма. Она создавала вокруг произведения другое произведение, тоже одухотворенное гением. Мое нынешнее впечатление, признаться сказать, более приятное, чем то, которое сложилось у меня прежде, по существу оставалось таким же. Я только не сопоставлял его с моим предвзятым, отвлеченным и неверным представлением о драматическом искусстве. Теперь я понимал, что это и есть драматическое искусство. Я думал, что в первый раз не получил удовольствия от игры Берма по той же причине, по какой я не получал удовольствия от встречи с Жильбертой на Елисейских полях. Я шел к Жильберте, томимый слишком сильным желанием. Между двумя разочарованиями, возможно, существовало не только это сходство, но еще и другое, более глубокое. От человека, от произведения или от его исполнения, если только характерное выступает в них достаточно выпукло, у нас остается впечатление необычное. Мы приносим с собой понятие красоты, свободной манеры письма, патетичности, и у нас может возникнуть иллюзия, что мы это открыли в банальном даровании, в правильных чертах лица. И вдруг бдительное наше сознание упирается в форму, для которой мы не можем подыскать точное определение, ибо она для нас величина неизвестна.
Наше сознание слышит резкий звук, необычно вопросительную интонацию. Оно спрашивает себя: то, что я испытываю, это хорошо? Это восторг? Это и есть колоритность, благородство, мощь? А ему отвечает все тот же резкий голос, странно вопросительный тон, перед ним все то же навязчивое впечатление от незнакомого ему человека, впечатление вполне материальное, в котором нет свободного места для разных толкований. Произведения действительно прекрасные при непосредственном их восприятии должны особенно разочаровывать нас, потому что в наборе наших представлений нет ни одного, которое соответствовало бы нашему новому впечатлению. Именно это доказывала мне игра Берма. В ее игре были и тогда благородство, понимание того, что хотел сказать автор. А теперь я оценил другие достоинства игры Берма. Широту, поэзию, силу, вернее, то, что принято обозначать этими словами. Так планеты называют Марсом, Венерой, Сатурном, хотя в самих планетах ничего мифологического нет. Мы чувствуем в одном мире, мыслим, наименовываем в другом. Мы способны установить между двумя мирами соответствие, но не способны заполнить разделяющие их расстояния. Мне нужно было преодолеть всего лишь это расстояние, этот промежуток, когда я, в первый раз увидав Берма, не пропустив ни одного ее слова, заставил себя прикрепить ее игру к моим понятиям о благородстве игры, об оригинальности, и зааплодировал не сразу, как если бы мои аплодисменты рождались не прямо из моего впечатления, а как если бы я их связывал с моими предвзятыми мыслями, с тем наслаждением, какое я испытывал, говоря себе: «Наконец я смотрю Берма». Разница между крайне своеобразной личностью, крайне своеобразным произведением и понятием красоты такая же большая, как между чувствами, какие они вызывают, и понятиями любви, восхищения. Потому-то мы их и не замечаем. Я не наслаждался, когда смотрел Берма, как не наслаждался, когда видел Жильберту. Я говорил себе: нет, я не восхищаюсь ею. И тем не менее я старался тогда как можно глубже понять игру Берма. Я был всецело на этом сосредоточен. Я силился как можно шире распахнуть мою мысль, чтобы вобрать в нее все, что ее игра содержала. Теперь мне стало ясно, что это было как раз то самое восхищение. Но гений, который игра Берма не просто раскрывала, только ли был он гением Рассина? Сначала я думал, что только. Я разуверился в этом, когда действие кончилось, после вызовов, во время которых старая озлобленная актриса, выпрямившись во весь свой малюсенький рост в полоборота к сцене, напрягла лицевые мускулы так, чтобы ни один из них не дрогнул, и скрестила на груди руки, чтобы показать, что она не принимает участия в аплодисментах, и чтобы все видели ее возмущение. Но хотя она считала, что это должно вызвать сенсацию, никто не обратил на нее внимания. Следующая пьеса представляла собой одну из тех новинок, которые в былые времена, от того, что они не пользовались известностью, казались мне худосочными, мелкими, живущими только пока их играют. Но все же я не испытывал того разочарования, какое постигает, когда видишь, что вечное произведение искусства не шире сцены и не продолжительнее спектакля, который превращает это произведение в молебствие по торжественному случаю. Затем каждой тираде, которая, по моим ощущениям, нравилась публике и со временем станет знаменитой, я прибавлял за неимением славы, какой у нее не могло быть в прошлом, будущую ее славу. Прибавлял, затрачивая умственное усилие, противоположное тому, какое мы делаем, представляя себе великие произведения искусства в период их робкого появления, когда их название, да то ли никому неизвестное, кажется никогда не озарится тем же светом, что и другие произведения данного автора, и не станет в один ряд с ними. А вот эта роль Берма когда-нибудь будет причислена к лучшим ее ролям и станет в один ряд с Федрой. Пьеса и сама по себе была не без достоинств, но Берма играла ее так же великолепно, как и Федру. Тут я понял, что творчество писателя служит трагической актрисе всего лишь материалом, который сам по себе не имеет для нее существенного значения, материалом для высокохудожественной интерпретации. Так великий художник, с которым я встречался в Бальбеке, Эльстир, нашел тему для двух равноценных картин в ничем не примечательном школьном здании и в соборе, который уже сам по себе являлся великим произведением искусства. И подобно тому, как художник растворяет дом, тележку, людей в поразительном световом эффекте, который уравнивает предметы, так Берма прикрывала широкими пеленами ужаса или нежности слова одного и того же литья, сглаженные или, напротив, высокопарные, которые посредственная актриса отчеканивала бы все до единого. Берма, разумеется, на каждом из них делала особый упор, не читала стихи как прозу. Разве первым признаком упорядоченной сложности, то есть красоты, не является услышанная рифма, то есть нечто подобное тому слову, с каким оно рифмует, и вместе с тем на него не похожее, им обусловленное, но включающее в него некое новое представление, не является ощущение двух накладывающихся одна на другую систем, системы мысли и системы метрики. Но Берма вводила слова, стихи и целые тирады в более обширные ансамбли. И было истинным наслаждением следить за тем, как, дойдя до границы, они вынужденно останавливаются, прерываются. Так поэт получает удовольствие, подбирая рифму, цепляясь за слово, готовый от него ускользнуть, или композитор, подчиняя слова либретто определенному ритму, который их сковывает и увлекает за собой. Так и в фразы современного драматурга, не менее искусно, чем в стихи Росина, Берма вставляла широкие образы горя, благородства, страсти, и то были ее собственные великие создания, в которых ее узнавали, как узнают художников в портретах, написанных им с разных натур. Мне теперь уже не хотелось, чтобы Берма застыла в той или иной позе, чтобы ласкавший взор и вновь не возникавшие сочетания красок, которые она создавала, пользуясь мгновенными световыми эффектами, не исчезали. Мне не хотелось, чтобы она сто раз произнесла какой-нибудь стих. Я сознавал, что тогдашнее мое желание было требовательнее воли поэта, воли трагической актрисы, воли превосходного художника-декоратора, ее режиссера, и что очарование, которым актриса вдруг одаряла какой-нибудь стих, ее разнообразные, неповторяющиеся жесты, сменяющие одна другую картины, представляли собой минутный взлет, недолгую цель, скоро приходящее чудо театрального искусства, чудо, которое разрушило бы стремящееся его закрепить внимание чересчур увлекшегося зрителя. Более того, я не испытывал желания еще раз посмотреть Берма. Я был вполне доволен. В те времена я уж очень восторгался для того, чтобы потом не разочаровываться в предмете моих восторгов, будь то Жильберта или Берма, я требовал от завтрашнего впечатления того удовольствия, в котором мне отказало впечатление вчерашнее. Не стремясь углублять радость, которая мне была только что послана и которую я, пожалуй, мог бы пережить с большей для себя пользой, я говорил себе, как в былое время говорил один из моих товарищей по коллежу, для меня Дерма стоит на первом месте. Хотя у меня и шевелилась мысль, что до известной степени удовлетворяя меня, это предпочтение, это утверждение, что Дерма стоит на первом месте, дают не очень точное представление об ее гении. Как только началась вторая пьеса, я посмотрел в сторону ложи принцессы Германской. Движением, вычертившим изумительную линию, по которой мое сознание следовало в пустоте, принцесса обернулась. Ее гости встали и тоже обратили взгляд в глубину ложи. И в образовавшемся проходе, с победоносной самоуверенностью и величием богини, но и с неожиданной виноватостью в глазах, от того, что она так поздно приехала и всех всполошила во время спектакля, закутанная в белизну муслина, появилась герцогиня Германская. Она подошла к своей родственнице, сделала глубокий реверанс сидевшему в первом ряду белокурому юноше, а затем, повернувшись к морским чудовищам, плававшим в глубине грота, поздоровалась с этими полубогами из Джокей-клуба. Сейчас я больше всего хотел быть на их месте, в особенности на месте маркизы де Паланси. Поздоровалась непринужденно, как здороваются со старыми друзьями, с которыми видится изо дня в день на протяжении 15 лет. Я чувствовал, что тут какая-то тайна, но был бессилен разгадать загадку обращенного на друзей улыбчивого ее взгляда, в голубом блеске которого, пока она отдавала во власть свою руку то тому, то другому, если бы только я мог разложить его сквозь призму и подвергнуть анализу его кристаллическую структуру, быть может, мне открылась бы сущность той неведомой жизни, какая в нем проступала в эти мгновения. Герцог Германский шел следом за женой, сверкая моноклем, белозубой улыбкой, белизной гвоздики в петлице и плессированного пластрона. А чтобы все это еще ярче блистало, он приподнял брови, полуоткрыл рот и расстегнул фрак. Держась прямо, не поворачивая головы, он опускал вытянутую руку на плечи уступавших ему место менее значительных чудищ, веля им садиться, а затем низко поклонился белокурому юноше. Не лишено вероятия, что герцогиня, посмеивавшаяся, как говорили, над тем, что она считала крайностями своей родственницы, а для ее чисто французской умеренности всякое проявление германской поэтичности и восторженности должно было казаться крайностью, предполагая, что сегодня вечером она наденет туалет, как на бал-маскарад, решила дать ей урок хорошего вкуса. Вместо чудных мягких перьев, спускавшихся у принцессы до самой шеи, вместо сетки из раковины жемчужин герцогиня украсила волосы простой эгреткой, возвышавшейся над ее носом с горбинкой, над ее глазами на выкате и напоминавшей хохолок птицы. Ее шея и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебединых перьев, но дальше естественным украшением корсажа служили бесчисленные блестки, металлические в виде палочек, бусинок и бриллиантовые, и все платье с подлинно британской педантичностью облегало ее тело. Но как ни были не похожи эти два туалета, едва лишь принцесса уступила герцогине свое место, обе не могли не залюбоваться друг другом. Быть может, герцогиня Германская на другой день с усмешкой говорила о чересчур замысловатой прическе, какую себе сделала принцесса. И все же, конечно, восхищалась ею и утверждала, что она была великолепно причесана. А принцесса, на чей вкус ее родственница одевалась хладновато, суховато, немножко портняжно, находила, однако, в этой строгой сдержанности изысканную утонченность. Вообще, существовавшая между ними гармония и всеобъемлющее тяготение, предустановленное воспитанием, смягчали контрасты не только в их одежде, но и в манере держаться. У невидимых силовых линий, протянутых между ними элегантностью, врожденная экспансивность принцессы выдыхалась, тогда как прямота герцогини по мере приближения к ним становилась податливой, гибкой, преисполнялась ласковости и обаяния. как для того, чтобы в игравшейся сейчас на сцене пьесе постичь оригинальность поэзии, какой Берма наполняла свою игру, достаточно было передать ее роль, которую только она могла играть, любой другой артистке, так зритель, подняв глаза к двум ложам балкона, убедился бы, что экипировка баронессы Мариенваль, в которой она находила сходство с нарядом принцессы германской, свидетельствовала только об ее эксцентричности, претенциозности и отсутствии вкуса. А настойчивое и дорого стоившее стремление маркизы де Говожо, воткнувшей волосы, державшиеся на проволоке подобия плюмажа с катафалка, подражать в туалетах и в шике герцогине германской, придавал ей вид провинциальной пансионерки, прямой, как палка, сухой и костлявой. Быть может, маркизе де Говожо было не место в этом зале, где только особенно блиставшие в этом году женщины сидели в ложах, даже на верхних ярусах, ложи которых снизу казались большими, прикрепленными к потолку красными лентами бархатных перегородок, корзинами с человекоцветами, и составляли непрочную панораму, которую в любое время могли изменить смерти, скандалы, болезни, ссоры, и которую сейчас приостановили внимание, духота, головокружение, пыль, элегантность и скука, приостановили в это вечное и трагическое мгновенье бессознательного ожидания и спокойного оцепенения, наводящее на мысль о той минуте, что предшествует взрыву бомбы или первой вспышке пожарного огня. Маркиза де Говожо была здесь потому, что принцесса Пармская, как большинство титулованных особ, свободная от снобизма, но зато терзаемая честолюбием и жаждой делать добро, не менее сильной в ней, чем любовь к тому, что она называла искусством, уступила несколько лож дамам типа маркизы де Говожо, не принадлежавшим к высшему аристократическому обществу, но связанным с нею благотворительной деятельностью. Маркиза де Говожо приковала взгляд герцогини и принцессе германским, не испытывая при этом ни малейшей неловкости. Она была с ними в сущности незнакома, и потому им не могло прийти в голову, что она жаждет с ними поздороваться. Тем не менее, она уже 10 лет с неутомимой настойчивостью добивалась своей цели бывать у этих знатных дам. Теперь, по ее расчету, она должна была достичь ее уже через 5 лет. Но она, хвалившаяся своими познаниями в медицине, заболела одной из тех болезней, от которых не отделаешься. И так как она была уверена, что болезнь неизлечима, то боялась не дожить до тех пор. В этот вечер она была, по крайней мере, счастлива, что все эти незнакомые дамы видят около нее их приятеля, юного маркиза де Боссержана, брата госпожи Д'Аржанкур. А Боссержан бывал в обоих кругах, и когда он находился в обществе дам не высшего света, то они из тщеславия всячески старались обратить на это внимание дам высшего. Он сидел сзади маркизы де Говожо в кресле, поставленном боком, чтобы можно было ларнировать другие ложи. Он был знаком здесь со всеми. Здороваясь, он с пленительным изяществом изгибал свой тонкий стан, наклонял красивую голову со светлыми волосами и, улыбаясь голубыми глазами, почтительно и в то же время непринужденно приподнимал свое негорбящееся туловище, с чрезвычайной точностью воссоздавая в наклонном прямоугольнике, куда он был вписан, старинную гравюру, на которой изображен высокомерный и подобострастный вельможа. Он часто ходил в театр по приглашению маркизы де Говожо. В зрительном зале и при разъезде, в вестибюле, он имел мужество не отходить от нее, хотя их окружал целый рой более блестящих его приятельниц. Но с ними он старался не заговаривать, чтобы не ставить их в неловкое положение, словно он находился в дурном обществе. Если мимо проходила принцесса Германская, прекрасная и быстроногая, как Диана, волоча за собой бесподобное манто, заставляя оборачиваться все головы и притягивая все взгляды,
взгляд маркиза де Гуважо сильнее, нежели чей-либо еще, маркиз де Боссержан делал вид, что оживленно беседует со своей спутницей и отвечал на ослепительную дружескую улыбку принцессы, натянуто и напряженно, с благовоспитанной сдержанностью и милостивой холодностью человека, любезность которого может на какое-то время быть в тягость. Если бы даже маркиза де Гуважо не знала, что ложа Бенуара принадлежит принцессе, все-таки она догадалась бы, что герцогиня германская — ее гостья, по преувеличенному интересу к тому, что происходит на сцене и в зрительном зале, какой проявляла герцогиня из любезности к хозяйке. Но одновременно с этой центробежной силой другая противоположная сила, вызванная тем же самым желанием быть любезной, направляла внимание герцогини на ее собственный туалет, на эгретку, колье, корсаж, а равно и на туалет принцессы, с которой герцогиня держалась как ее поданная, как ее рабыня, приехавшая сюда, только чтобы с ней повидаться, готовая последовать за нею куда угодно, если владелице ложи придет фантазия уйти отсюда, и смотревшая на всю остальную публику лишь как на собрание занятных незнакомцев, хотя среди них находилось немало ее друзей, в чьи ложи ее звали на какой-нибудь другой неделе, и по отношению к кому она выказывала тогда точно такую же исключительную, релятивистскую, однонедельную преданность. Маркиза де Гуважо удивила, что герцогиня сегодня вечером в театре. Она знала, что герцогиня не скоро собирается выехать из Германта, и была уверена, что та все еще там. Но ей сказали, что, когда в Париже шел интересовавший герцогиню германскую спектакль, герцогиня приказывала закладывать карету после чаю, которую она пила с охотниками, а на закате солнца крупной рысью, сначала потемневшим лесом, а потом по дороге мчалась в Комбре, садилась в поезд и вечером приезжала в Париж. «Наверное, она приехала из Германта ради Берма», — с восхищением думала маркиза де Гуважо. Она припоминала, что говорил о герцогине Сван на том двусмысленном жаргоне, на каком говорил и де Шарлю. «Герцогиня — одно из самых благородных человеческих существ в Париже. Она принадлежит к самой утонченной, к самой изысканной элите. Мне же, судившему по фамилиям Германт Баварский или Конде об образе жизни и образе мыслей этих двух женщин, я уже не мог судить по фамилиям об их наружности, потому что я их видел. Важнее было знать их мнение о Федре, чем мнение лучшего в мире критика». Конде. Старинный французский аристократический род, давший большое число государственных деятелей и полководцев, в том числе великого Конде, Луи де Конде, 1621-1686 годы. Этот род угас в первой половине XIX века. В мнении критика я обнаружил бы только ум. Ум острее моего, но такого же склада. Что думали герцогини и принцессы германские, эти поэтические создания, чьи мысли послужили бы мне бесценным выявлением их сущности, это я воображал с помощью их фамилий. Я угадывал в их суждениях иррациональную прелесть и, томимый тоскою по родине, жаждал найти в них прелесть летних дней, когда я ходил гулять по направлению к Германту. Маркиза де Гуважо вглядывалась в туалеты принцессы и герцогини. Я же не сомневался, что туалеты составляют часть их самих, и не только в том смысле, в каком можно применить это выражение к ливрее с красным воротником и синими отворотами, которую в старину носили только слуги германтов и конде, а скорее даже к оперению птиц, которое является не только их украшением, но и тем, что расширяет их тело. Туалет этих двух женщин представлялся мне у одной белоснежной, у другой пестрой материализацией их внутренней жизни.
Я был убежден, как в том, что движение принцессы Германской, которое я видел, соответствует некой сокровенной мысли, так и в том, что перья, падавшие на ее лоб, и ослепительный, весь в блестках корсаж герцогини, имеют какое-то значение. В том, что и перья, и корсаж — это их свойства, значение которых мне хотелось понять. Райская птица казалась мне столь же неотделимой от принцессы, как павлин от Юноны. Я не мог допустить мысль, чтобы еще какая-нибудь женщина присвоила блестчатый корсаж герцогини, что для меня было равносильно присвоению блестящей, обшитой бахромою эгиды Минервы. Неотделимый, как павлин от Юноны. В основе культа Юноны, Геры, лежат пережитки тотемизма, и богине были посвящены некоторые животные и птицы, в том числе павлин, ее сопровождавшие и олицетворяющие. И когда я вперял взгляд в эту ложу, то она гораздо живее, чем плафон зрительного зала, расписанный холодными аллегориями, напоминала, благодаря чудом возникшему разрыву между туч, собрание богов под красным навесом, в ярком просвете меж столбов небосвода, взирающих на людей. Я смотрел этот минутный апофеоз с волнением, которое умеряло мысль, что бессмертные меня не знают. Правда, герцогиня и ее муж однажды видели меня, но она, конечно, об этом забыла. Да мне и в голову никогда бы не пришло, что герцогиня из той ложи, где она сидела, может разглядеть безымянных, собирательных мадрепоров партера. А ведь я с радостью ощущал, что мое существо в них растворилось. И вдруг, в то самое мгновенье, когда по закону преломления луча, в безучастном скольжении голубых ее глаз вырисовывалась неопределенная форма одноклеточного организма, не имеющего самостоятельного существования, то есть моя форма, я увидел вспыхнувший в них огонек. Герцогиня, из божества превратившаяся в женщину и тотчас показавшаяся мне в тысячу раз прекраснее, протянула в мою сторону ту облегавшуюся белой перчаткой руку, которой она только что держалась за край ложи, в знак приветствия помахала ею. Мой взгляд почувствовал, что он скрещивается с пламенем в глазах принцессы, загоревшимся непроизвольно, бушевавшим так, что она сама об этом не подозревала, только потому, что она повела ими, чтобы увидеть, с кем это здоровается герцогиня, а герцогиня, поняв, что это я, низвергла на меня искрометный, небесный ливень улыбки. Мадрепор. Коралл с очень разветвленным и прочным известковым скелетом.